Надеюсь, у нас все нормально. Прошу прощения за опоздание. Это Юлия Латынина, это Алексей Арестович. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Подписывайтесь на нас, делитесь ссылками, ставьте лайки и, конечно, подписывайтесь на канал Алексея Арестовича, который есть по ссылке в описании. Да, собственно, вот есть и школа личностного роста, которая там же по ссылке в описании. Я позволю себе начать, конечно, с Алексея, с убийства Чарли Кирка, известного американского консервативного комментатора, блогера, ведущего, организатора. И, если можно, особенно с реакцией, которую я вижу со стороны левых на это убийство, потому что они просто вот такой момент акулы, они ликующе радуются. И вот пишут, я вижу в Твиттере замечание, что типа «надеюсь, что с пулей ничего не случилось после того, как она повстречалась с Чарли Кирком» и так далее, подобные комментарии. И одновременно объяснение, что Чарли Кирк сам виноват, потому что, дескать, это вот он был Дивизиев, это вот он воспитывал ненависть, и теперь, собственно, вот он от нее и погиб. Такой момент акулы. Вам не кажется, Алексей, что это довольно, еще после убийства Ирины Заруцкой, это такой достаточно переломный момент?
Это особый момент, но станет ли он переломным, мы посмотрим. Потому что правые, особенно крайне правые, это же тоже не подарок. Все крайности не подарю, не подарок. Поэтому я центрист. Чуть-чуть правый, но как бы настоящих левых я тоже уважаю. А радикалы всех мастей, правые и левые, особенно радикалы безнаказанно, радикалы в сети. Вот опыт показывает, что чем больше человек ругается в сети, тем больше он задрот. И вот что правый задрот, что левый задрот, никакой разницы нет. Поэтому их всех надо равнять. Правых по голове, левых по голове, ставить на рельсы, да, и заставлять ехать нормальной центристской позиции.
Хорошо, а говоря об убийстве самого Чарли Кирка, что-нибудь вы добавите?
Ну, как бы можно пускаться в долгие размышления о его месте и значении, но его месте и значение понимают все, кто в теме. Могу добавить, что леваки отвратительные. Правые крайние мне тоже очень не нравятся, но леваки отвратительные. Левые. Почему отвратительные? Потому что они лицемерные. Они правые, они тупые и прямолинейные. Вот у них реальность такая, сожмем ряды, вскинем руки в салюте к солнцу, будем шагать, сверкая сапогами мимо мавзолея, да, и наши отряды, мы сломим им голову. Помните, как генерал вермахта Штирлица? Вот это я понимаю. Левые не такие, нет. У левых они очень старательно работают на что ж. Вот есть красивая декорация. На ней написано «Права человека», на ней написано «Free Palestine», на ней написано там, что вот мы не позволим там отдельным негодяям как это, покушаться на наше право распоряжаться нашим временем, нашим телом, нашей верой, нашим всем остальным. Свобода, 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 свобода. За декорацией, на которой написано «Free Palestine», мы видим, что реальность левую. И как только она очень хорошо видна, когда их спрашиваешь, как надо поступить с вашими политическими противниками, с теми, кто с вами не согласен. И мы тут же вспоминаем, даже если это абсолютно небесная девочка с голубыми глазами, откуда это выросло? Откуда оно выросло? Из Великой Французской революции. Перед этим из протестантских религиозных войн. В общем, из двух замечательных практик, которые поубивали миллионы людей. Сотни тысяч и миллион. Сотни тысяч отрубленных голов под вот эти лозунги «Свобода, равенство, братство». Это генетическая история. Она не меняется. Ты можешь быть самым прекрасным левым, но за твоей спиной всегда гильотина, где нехорошие твои правые противники. Или все, кто не согласен быть самым свободным в мире, должен быть покрошен в мелкие кусочки. Ибо они будут писать «Надеюсь, гильотина, и ничего не случится».
Тогда переходим к нашим баранам, потому что наши бараны от этого, на мой взгляд, довольно сильно зависят. Может быть, мы еще вернемся. Вчера стало известно, что... Да, вчера это уже было. Прилетело большое количество российских дронов, в основном разведывательных, в Польшу. Залетали далеко, как я понимаю, на 300 километров. То есть это случайностью быть не может. Сбили 4 из 19 или что-то в этом роде. Поднимали самолеты. Вопрос первый, зачем это Россия?
Зачем это Россия? Все понятно, потому что Россия делает старый добрый трюк, который она делает уже 10, по десяток лет, наверное, с Мюнхенской конференции. И звучит этот трюк так. Секунду. Бодаться со всеми ЕС и НАТО, когда у них консолидированная позиция, не то чтобы нельзя, но сначала, как это начиналось там лет 10 назад, что, наверное, сложно, потому что они сильнее России. Россия отбивается. Сейчас понятно, что он же нифига не сильнее России, но гораздо слабее, но все равно, когда они совокупно, ну с ними тяжеловато. В притче про веника. А если их расколоть, то с каждой отдельности странички Европы, даже если это Франция с ядерным оружием, а Россия бесконечно сильнее. Бесконечно. Она может восстанавливать позиции доминирования с этой страной. Для этого их надо расколоть. Расколоть их проще всего по пятой статье. Вот вам вооруженное нападение, вооруженная агрессия, а вы ничего с этим делать не можете. И ровно этот кейс, он как раз вот и сейчас прозвучал в Польше. То, что произошло, это по всем признакам и ни одного смягчающего обстоятельства, вокруг которого можно было бы потанцевать и оттанцевать, это военная агрессия прямая. Российская Федерация, конечно, ее руководство это отрицает. Боты забежали и кричат, это надо еще доказать, что это наши дроны, это вот хохлы все послали и так далее. Но всем все понятно. И оценки прозвучали с высоты руководства НАТО, которое при всех их недостатках все-таки знает, откуда и куда и зачем летели эти дроны, благодаря своим разведывательным возможностям. Вот. Вот они начали колоть. Мы смотрим, что у нас происходит. Мы видим реакцию абсолютно тусклую. Поляки кричат, большое количество голосов, общественное мнение кричит, да, это все украинцы виноваты. Министр иностранных дел Словакии выходит и говорит, надеюсь, все понимают, что мы хотели бы, чтобы эти дроны упали в Украине, а они вот взяли, залетели к нам. Рютте говорит, мы, смотрите, мы надежно, надежно прикрываем небо, не бойтесь. То есть это оборонительная позиция, ни малейшего намека на то, что нужно ответить России в ответ, хоть как-то. Хоть грозным взглядом, так и посмотреть и так далее. А поляки, президент Польши говорит, мы сейчас как соберем Совет национальной безопасности, как в течение 2 дней они приедут все, как устроим консультацию, вы как посмотрите и так далее, и так далее. Поэтому и задействовала Польша 4-ю статью НАТО, не 5-ю. Это не про коллективную самооборону, консультации, а консультации по поводу критических событий, которые случились. Понятно, что НАТО это даже не бумажный тигр, а бумажный тигр из туалетной бумаги, грубо говоря, в глазах россиян, которые устраивали эту операцию, и что ими можно подтираться откровенно уже совершенно. Тут все ждут, пока проснутся Трамп. Просыпается Трамп, и что же Трамп пишет? Он говорит, ну да, так получилось, here I go. Они полетели, она утонула, и так далее, и так далее. В общем, все. Я перед этим была новость, что США отзывают суммы, которые предназначались на защиту стран Балтии. А перед этим Урсулу там приземляли на самолете и так далее. Поэтому это все.
Можно я уточню,
Ну,
потому
да.
что как раз Урсула, как я понимаю, это была ложная тревога. Она была
Да.
вполне понятная, потому что действительно Россия часто задействует, глушит GPS, ну, по крайней мере, есть серьезные подозрения, что она этим занимается. Но просто в данном конкретном случае этого не было.
Да. И совершенно верно. Просто, как это сказать, все, что да. Проклятая Россия, Запад 2025, аж целых грандиозных 8,5 тысяч человек принимают участие в учениях. Все это угроза Сувалковскому коридору. Сейчас обвалится самолет с Урсулой. 146 тысяч воздействия РЭП на несчастные пролетающие самолеты. Ижешев закрывается, Варшава закрывается. Возможно, с утра, возможно, мы вообще будем летать теперь другими маршрутами. Западнее Лондона, чтобы, не дай бог, не встретиться. И сакральный вопрос, а если завтра война? Если завтра в поход, если черная сила нагрянет, то что тогда?
Я сейчас немножко не выкупаю вашей иронии, потому что, во-первых, с моей точки зрения, вот как раз история с залетом большого количества беспилотников на сотни километров на территорию Польши – это реально серьезная история. Это не спишешь на то, что, значит, где-то кто-то летел, перепутал 2 километра, не туда залетел и упал. А, во-первых, а есть какое-то понимание, куда они физически летели? Они же все равно должны были, ну, зачем-то Чего-то их интересовало?
Ну, конечно, есть один вдов пенсионеров престарелых, которые смотрели в это время документальное сообщение о том, что летят шахеды. Второй попал в базу территориальной обороны польской, по-моему. Ну, вполне себе законная цель. Часть летела на Жешу, видимо, эти избивали, я так понимаю. Потому что это база НАТО, надо было прикрывать. Ну, вот, ну, да, какие-то полетели куда-то и куда-то там попадали. Вот это не первый, не последний раз полетело, полетят еще, поверьте.
А почему сейчас? Потому что, в общем-то, такого раньше не было. Бывало, что кто-то залетал там на территорию Румынии, но действительно было видно, что это явно случайность.
Потому что позалетали на территорию Румынии, позалетали в воздушное пространство Балтии, опасное маневрирование в воздухе, опасное маневрирование на море, сбивали американский дрон над Черным морем, то есть ввели подпороговые действия, и это вызывало только deeply concern. Сопли вытирали, жевали и так далее, весь этот Запад. И они поняли, что можно дальше. А тут учение. Учение – это традиционное мероприятие по осуществлению. Там, только мирные гражданские люди думают, что учение – это ну, военные там занимаются, бегают по полям, делают им нечего дуракам. Да? Все серьезные люди в офисе сидят, смузи пьют, а они вот это вот весь грязи в жопе ветка, на обед ползет разведка там в белорусских лесах. А это нет, это крупнее любое военное учение, это крупнейшее мероприятие, которое, особенно стратегического масштаба между двумя стран, которое, ну, является жестом, конкретным ходом во внешней политике. Всегда. Напоминаю, что после учения «Запад-83» Рейган начал перебрасывать, или американцы, кто там был в это время, начали перебрасывать ракеты средней дальности с ядерным оружием в Европу. Это был ответ на эти учения. Они поняли по масштабам, к чему готов Советский Союз, и что просто так его не остановить ни при каких обстоятельствах. Там Кламашу не за 2 дня доедут, а за полтора после этих учений. Это тот же самый Запад, только 2025. И страшные призраки Сувалковского коридора и из горящего Вильнюса, там у них перед глазами этих всех планеров и политиков, да, и они, конечно, бедняжки, вынуждены на это все ужасно реагировать. Россия знает, что делает, она осуществляет системное давление. Системное давление, а не вот как бы по заранее спланированному плану. Они перешли, если говорить совсем умным языком, военным, они перешли от подпороговых действий к пороговым действиям. Это еще не война, но это чистый акт военной агрессии.
Но тогда, когда я на это смотрю, то у меня возникает естественный вопрос, который заключается в том, что, ну, хорошо, в мирное время учения действительно могут быть способом давления. Но когда идет война, самая настоящая российско-украинская война, то, ну, учения выглядят немножко странно. Вот типа на фронте продвиньтесь, и вот вам и будет давление. Представляете, если бы во время, я не знаю, Первой мировой войны вдруг, значит, одна из воюющих сторон решила где-то еще проводить учения. Все бы сказали: ребята, повертели пальцем и сказали: какая гибридная война? Зачем вам гибридная, если у вас
Здесь, здесь,
настоящая?
как, здесь как раз все очень точненько. Смотрите, украинцы, как украинская пропаганда что говорит? Что вот смотрите, вы слабаки, вы с Россией воевать не умеете, а мы ее лупим хвосты в гриву, и вы ее не остановите, правильно? Вы слабаки, по вам видно, вы не способны справиться и так далее. Дайте нам все, что у вас есть, 100-500 миллиардов химарсов и 3 ядерные бомбы, и мы Россию остановим. Но что делает вместо этого Запад? У Запада всегда одна и та же реакция. Хотя будут там голоса вооружить Украину, они уже раздались, но это голоса политических товарищей, которые решили себе немножко баллов заработать там на отдельных криках, типа Линдси Грэм. Они всегда такие есть. Запад начинает, когда возникает угроза Западу, начинает концентрировать все усилия на защите Запада. Поэтому прямое следствие от этого сокращение помощи Украины. Вот сейчас патриоты, которые должны были быть Украине, ну как же они Украине, они должны поехать в Польшу, Жешу прикрывать, Варшаву, что туда летят страшные дроны. А вот, потом Балтию будут прикрывать. А Украина, она как-нибудь сама там уже будет отбиваться. Не до вас нам, знаете ли. И мы с утра сразу видим, что 47 миллиардов с лишним Польша на дополнительную оборону. Небо, ПВО, это все 47 миллиардов долларов сразу выделяют.
Топ, вот я теперь поняла, потому что, если вы помните, мы даже пару месяцев назад обсуждали такой сценарий: Россия нападает на страны Балтии. Он кажется, на первый взгляд, сумасшедшим, да, зачем как бы вліпліцца в НАТО, если не закончена война в Украине. А ответ был такой, я тогда вам предлагал, что это один из сценариев, который, видимо, прорабатывается, причем именно на Западе, и с большим опасением, что в таком случае, естественно, вся западная помощь идет странам Балтии, а Украина остается с голой этой самой. И тут мы видим облегченный вариант этого дела, то есть помощь от Украины забирается, но при этом ситуации войны не происходит, и овцы сыты, и волки целы. Просто
Именно.
вообще как бы...
Именно. Это генеральная цель – заставить Запад сесть в положение обороны, и постоянно угроза войны, вот такая пульсирующая, да, вот-вот-вот начнется. Вот-вот-вот прямо сейчас начнется. И начать в панике подгребать все под себя, не делясь с Украиной. Это часть кампании по, скажем так, решению тех политических задач, которые Владимир Путин поставил перед собой, как верховный главнокомандующий вооруженных сил Российской Федерации, поставил перед своими войсками, а именно 4 области и Крым. И для обеспечения Украины для все логично. Украина выносит логистику в Крыму, и где она может, там. А они проводят свои мероприятия по обеспечению. В частности, им нужно подавить или не дать развиться украинскому ПВО. Единственный положительный способ это сделать. Есть 2 способа. Начинать бить прямо по поставкам. Но это сложно. Они там идут замаскированными хитрыми путями. Поди его обнаружь, поди по нему попади. Подвижные цели и так далее, и так далее. А гораздо проще сделать, чтобы было принято политическое решение сократить помощь Украине и перенаправить ее Польше и странам Балтии. Для этого Польша и страны Балтии должны напрячься по максимуму. Вот вам и дроны.
Погодите, ну тогда это является действительно очень продуманным и логическим решением,
Еще бы.
особенно на рассказы Европы, что вот сейчас она не даст Украине проиграть, да вот значит, если Украина проиграет, после этого Путин нападет на страны Балтии. То есть это такое дзюдо получается. Вот Европа, простите, свистела, что Путин нападет, хотя это бабушка очень сильно надвое сказала, и, честно говоря, это выглядит, ну, выглядит совсем самооправданием. И вот, пожалуйста, вам изображают хук справа.
Да, так и есть. Заметьте, все это после саммита ШОС.
А к саммиту ШОС мы обязательно еще перейдем. Но
Ну,
у меня...
поэтому там, видимо, поговорили и сказали, да, почему нет, это интересно.
Кстати, то есть вы считаете, что Си
Ну,
Цзиньпин прямо
однозначно.
на саммите ШОС дал отмашку на это?
99,7.
Добивая эту историю про дроны, зачем такая реакция Зеленского? Потому что, извините меня, вот тут я действительно не понимаю. Ясно же, что все равно нет, Третья мировая из-за этого не объявит. Будут вступаться не за Украину. И получается, что это вот бесконечная сказка про белого бычка, которую мы видим в последнее время. Дай, 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 обратите внимание, а когда не обращают внимания, опять обидится.
Ну, украинцы амбивалентное отношение. У них же амбивалентная система общественных отношений порождает амбивалентную психику общественную, индивидуальную. Логика какая? Что в Украине существуют декорации, чисто левацкие, вот эти, на которых пишут правильно лозунги про генетический мусор, про воинов света, про биологичное смятье и так далее. За ними реальность. Реальность – это там, где все плохо, все валится, демографическая катастрофа, проигрываемая война, удары, каждый день смерть, жить не на что, цены растут, убежать нельзя и так далее, и так далее. ТЦК давит. И есть система, которая эксплуатирует этих самых украинцев, но одновременно рисует эти лозунги. Что делать бедным украинцам? Бедные украинцы пытаются смеяться над НАТО. Потому что смех – это единственный способ сохранить дистанцию и не сойти с ума в этой ситуации, потому что НАТО выглядит как власть, собственно, выглядит как архетипический отец, который должен защитить, а вместо этого подавляет. И НАТО выглядит как архетипический отец, который должен защитить, но все время что? Все время не додает. Поэтому за этим всем смехом социальная и моральная катастрофа Украины стоит. Каждого в отдельности, всего государства в целом, всей страны и всего общества. И они, конечно, кричат разные вещи, но это паника. То есть смотрите, что происходит со вчерашнего дня. Украинцы и те же самые люди продолжают утверждать, что они умирают сотнями тысяч, десятками тысяч за право вступить в блок, над которым они издеваются. военно-политическим, над которым они смеются. Вот. И требовать они могут все, что хотят. Важно, что на декорациях можно написать вообще все, что хочешь. Важно, что за декорациями происходит. А с декорациями все очень просто. Чем больше конфликт России и Запада, тем меньше достанется Украине помощи. Все их сладкие мечты о том, что ну, теперь там из самого боевого союзника сковывающего 85% российской группировки, мы должны его снабжать, чтобы он сдерживал и громил. Тем меньше придет на Европу. Эти соображения Запад расчет не берет. У него не так все работает. У него принцип один. Тогда все ресурсы на нашу защиту. Украинцы выживут как-нибудь сами. Западные политики не могут иначе сделать. Они должны свои декорации поддерживать. Если бы там были реалисты, они бы действительно так поступили. Но теперь вопрос. А почему украинцы, которые выступают за реализм во внешней политике, когда касается их ПВО и защиты от российских ракет и дронов, не хотят выступить последовательно реалистами во внешней политике и как бы снять декорацию и посмотреть, как оно на самом деле устроено все. Нет, они хотят и декорацию сохранить, и чтобы там были все вот эти светлые лозунги написаны, не имеющие никакого отношения к реальности. Про Запад, про отношения Украины с Западом. Но при этом вот им поставки осуществлялись по принципу реальной политики. То есть внешняя политика Запада по отношению к Украине и России осуществлялась декоративно, а поставки были настоящими. Это называется и рыбку съесть, и так не бывает.
Я не могу не поменять резко тему. Вот меня спрашивают очень много вопросов. Прям люди пишут. Алексей, когда выйдет интервью с Ксенией Собчак? Привет из России. Это, видимо, значит, видели вас в Лондоне. И даже я видела прекрасную реплику в Твиттере. Кто им позволил, ну, в Лондоне-то давать
Позволил, да.
Арестовичу интервью Собчак? Кто им позволил?
Мне Мишель сломает дверь, сейчас, видимо, будут брать, да, и пытать, а потом выдавать в Украину. Ребята, успокойтесь, все хорошо, меня арестуют с минуты на минуту. Вот. Интервью я не знаю, надо Ксению спрашивать. Какое-то короткое время выйдет, наверное. По 2-3 недели.
2-3 недели. Ждем. Смотрите, гораздо более печальный вопрос, который я тоже не могу не задать. Убийство Ирины Заруцкой. В данном случае у меня просто простой вопрос. Почему президент Зеленский ничего, как я понимаю, до сих пор не сказал? Правда, вот после того, как президент Трамп высказался и назвал убийцу животным, только сейчас Ермак написал, что да, они сострадают.
Потому что они ждали команды своей демократической партии, основных своих спонсоров и хозяев, можно или нет, и как нужно реагировать. Внимательно следили за левацкой американской прессой, за глобалисткой. Ну, вот, а потом уже, видимо, посовещались и решили, ну, потому что волна поднялась, украинцы начали массово включаться. Надо было, и начали американцы массово включаться правые. Ну, уже это решили использовать, чтобы еще раз подбить клинья к Маску, к Трампу, еще ко всем, заметьте. Все, перелом произошел, когда Маск начал выделять деньги на муралы. Они поняли, что там деньгами запахло, надо присоединяться. Смотрите, чтобы понять действия украинской власти, в настоящий момент, в ближайшие пару месяцев, назначение, там, телодвижение, заявление, надо понять, что сейчас формируется бюджет на 2026 год. И это объясняет все. 300 миллиардов гривен не хватает нам для того, чтобы дожить до конца 25-го, как нам недавно заявили. А где денежки? Славная Европа даст. Стармер Макрон, коалиция полуживых, или как они там, полужелающих. Денег нет. Поэтому все действия украинской власти сейчас подчинены поиску денег. Как только запахло деньгами, как только заговорили, что ну, вот там Заруцкой надо как-то поддержать, фонды 5-10, украинцы сразу побежали, сразу пытаются сварить на этом немножко зеленой бумаги постричь. Потому что это лишний раз показывает, как они в реальности заботятся об украинцах. Убили девушку абсолютно брутально, украинку, беженцу, молчание полное. А вдруг разозлим? А вдруг денег не дадут? А вдруг мы стрим не попадем?
Так Трамп же денег не даст.
Трамп денег не даст, ну а вдруг вот как-то вот Маск там, от Маска перепадет на кампанию против Трампа. Потому что как деньги тратить на скупку юсейдовских и сарасятских структур в Америке, Европе и в Украине для того, чтобы вести кампанию против Трампа, у них денег всегда хватает. А для того, чтобы вступаться за украинцев, как-то это уже нужно. Ну, убили какую-то там, с их точки зрения, кого? Это даже не Питпанок. Она же неизвестный блогер, она же там не голос, не редактор телеграм-канала. Вот не Стерненко, не Лаченко какой-нибудь, не Портников. Ну, какая-то там девочка в метро, что за нее вступаться? Только когда волна поднялась и компания, тогда уже решили присоединиться. А что делает нормальный президент нормальной страны, когда пострадал любой его гражданин? Он всей силой становится на его защиту в нормальном государстве.
Я просто прошу прощения, я помню, как Усика задержали в Польше, что ли? Так там
Да.
был просто только ноту не посылали.
Да, потому что Усик – это их попытка воздействовать на как они называют, ватный электорат. Сделать из них правильных украинцев. А что могла девочка сделать, которую в метро убили? Ничего. Вот теперь из нее будут ковать символ. Тоже для того, чтобы там что-то где-то нажать. На какие-то кнопочки, в пиар поиграть.
А говоря о погибших украинцах, российские военные по заявлению президента Зеленского нанесли удар по поселку Яровая в Краматорском районе Донецкой области. Более 20 человек погибли, стояли за пенсиями. Вот мы не так часто, естественно, говорим о каждом авиационном ударе, о каждой ракете, прилетевшей, потому что есть основной принцип. Мы знаем, что не так много гражданских в этой войне гибнет, но каждый раз, когда происходит действительно такая чудовищная история, всегда, мне кажется, важно разобраться, что конкретно прилетело и по какой причине, и, собственно, что это было.
Я не люблю такого рода расследований. Я знаю, вы любите разбираться, вы считаете тщательно отражение в зеркалах, так как это в Краматорске и так далее, и так далее. Я когда-то в это играл, много лет назад уже не играю. Поэтому я, увы, не могу поддержать. Это могу сказать одно. Скорее всего, это просто промах, который бывает на войне.
Ну, или кто-то позвонил, какой-то
Ну, кто-то
информатор,
позвонил, да, но
да, и
стучал, сказал,
сказал,
что да,
да,
вот
что вот
военные.
смотрите, вот их тут много.
Да, когда промах, я включаю в себя и в том числе все элементы наведения, принятия решения, нанесения удара. Потому сколько это прифронтовая зона, то выдали, сказали скопление украинских военных, кто-то решил односельчанам отомстить там в элементарном варианте или еще
Была,
что-нибудь.
кстати, такая история. Вот
Да,
просто,
да. А
помните,
это сплошь
решили
и рядом.
отомстить реально односельчанам.
Так в Одессе наводил чувак на дом женщины, которому отказала. У нас была история в Украине.
Вот
Ракеты.
видите, как раз
Да.
я ровно поэтому такие истории люблю, что обычно за ними скрывается что-то, ну, сложное, нетривиальное.
Что-то очень человеческое. Вот. И да, и влепили, потому что ну, такое решение принимает. ФАБом ударили же, да? КАБом.
Кабам.
КАБом. КАБом – это решение командира дивизии вызвать авиационную поддержку. То есть это не тот уровень. Штаб дивизии, находящийся в бою, не имеет возможности адекватной проверки информации. И при более процедура предусматривает, что при там, подтверждении условно из одного-двух источников или источник, который вызывает доверие, разведка говорит «да», окей, мы бьем. Это прифронтовая полоса. Если бы они били по центру Киева, ну, наверное, проверяли бы более тщательно. А тут, ну, прифронтовая зона, да, логистика, скопление украинских военных, это редкая удача. Сейчас же все прячутся, поди найди их еще, чтобы по ним попасть. Поэтому скопление – это суперудача. Туда полетело раньше, чем успели задуматься, скорее всего. Но то, что это были пенсионеры, ну, вот такая история, так бывает. Кто там кому в селе решил отомстить, это дело такое.
У меня два уточняющих вопроса. Первое, это не мог быть просто беспилотник, допустим, с плохим искусственным интеллектом. Вот он видел скопление людей.
Ну,
О,
давайте
сказал
немного.
беспилотник.
Смотрите, давайте тогда военного ликбеза, значит, немножко. Я как актер профессиональный могу вам рассказать процедуру, как это работает. Вот. Запрещено подтверждать один вид разведки другим. А решение в норме. А решение, то есть если тебе один агент сказал, там скопление военных, и второй агент говорит, там точно скопление военных, ты не можешь принимать решение, что это достоверные данные или данные с высокой степенью достоверности. Тебе надо проверить агентурную разведку, например, воздушную. Поэтому, да, летит беспилотник и говорит, что да, там скопление. Вот тогда можно, вероятность считается информация 60 условно, можно принимать решение на поражение. Вот примерно то же самое. Скорее всего, если там было по процедуре, а не был просто инцидент какой-то там, эксцесс исполнителя, все, там, скорее всего, было так. Или беспилотник сначала показал, а потом агентура сказала, таки да, украинские военные. Либо беспилотник и какой-нибудь радиоперехват совпало. Там могло быть тысяча вариантов. Где-то возле этого села проезжала или стояла какая-то украинская военная история и вышла на связь, радиоперехват показал, да, примерно в этом районе военные, тут видят скопление. Ну, все, поехали. Ну, вот, командир дивизии и его разведотдел, который у него в штабе дивизии, не имеет возможности проверить информацию качественно. Да и скорость, они же скопились, они же там недолго будут стоять, они же разойдутся. Надо успеть накрыть. Поэтому тысячи вариантов, да, совпадений. Если они по науке делали, значит, они из двух или трех источников у них пришла информация. Потому что это скопление украинских военных, они все, они принимают решение бить.
Ну, вот видите, Алексей,
Там
мне кажется.
в дивизии сидит группа огневого поражения в штабе, которая планирует это все. Разведчики прибежали, они часто, если это нормально организованный штаб, то там столы и экраны стоят так, чтобы те, кто планирует огневое поражение, и разведчики, у которых ситуативно отображается обстановка, они видели экраны друг друга. Я в свое время в 72-й бригаде приехал, а у них, смотрю, артиллеристы и разведка сидят, у них экраны в разные стороны. Я вложился собственными деньгами и перестроил штаб, свой уголочек для того, чтобы мы, разведчики, и они, артиллеристы, видели одновременно экраны друг друга, потому что эргономика резко увеличивается, в частности, в таких делах. Поэтому, ну да, так вот это и работает. А что?
Нет, мне кажется, очень важно разбирать, как это работает, потому что, ну, здесь не убавить, не прибавить. У меня
Так я
тут
с
еще...
удовольствием разбираю, спрашиваю, тебе
Да,
отвечаю. Знаете, как
я же
нас...
не про конкретную, да, вот историю. Ах, вот давайте будем каждый... А, разбирать механизм.
Ну, нас в театре неплохо готовили, поэтому я с удовольствием вам расскажу.
И у меня только одно маленькое замечание. А разумно ли в прифронтовой зоне собирать 20 человек? Неважно, это бабушки, дедушки, это, я не знаю, утренняя линейка. Мы помним другие случаи, когда там какой-то чуть ли не на 1 сентября что-то собиралось. Вот разумно ли это делать в прифронтовой зоне, учитывая такие механизмы принятия решений при посылке КАБА?
Там никто не думает. Сейчас, смотрите, даже дроны летают на глубину 40 километров. Все это зона огневого, сплошного огневого поражения, так называемого. Ну, вот. И там важно, поскольку там все прячутся по норам, либо очень-очень быстро ездят на машинах, поймать даже одну машину, влупить в нее или попасть, там, найти окоп и так далее, это очень ценная история. Все поле боя замерло, висят дроны, и всеми видами разведки пытаются обнаружить хотя бы одного противника, и в него слетается 15 дронов. А уж скопление – это такая суперудача, что начинается спешка, успеть поразить, понимаете. Что касается, это для процедуры, что касается Укрпочты, которая там решила кого-то выдать, она же не мыслит в военных терминах. Она мыслит так, что пенсионеры достали, вот пришла, как это, вечно, где почта, им наконец-то пришли деньги, можно выдавать эту наличку. И они объявляют, мы с 3 до 4 будем выдавать. Пенсионеры тут же все прибежали. Жизнь-то идет даже при фронтовой линии. Они не мыслят категориями военных, там, скопление, не скопление, ударит, не ударит. Более того, они, насмотревшись вот этих нарезок в телеграм-канал, искренне верят, что там какая-нибудь зала, летящая наверху, там видит 100% даже, что у бабушки заклепки на сумке, и точно не перепутает гражданских с военным. Ну, вот, а это иллюзия. Надо смотреть, какая погода была в то время. Надо смотреть, откуда солнце светило. Надо смотреть местность и так далее. Тут слишком много вопросов нужно ответить, если вести правильное расследование. Но мне лень его вести, потому что я понимаю прекрасно, что произошло с вероятностью 99,9%. Плохие условия видимости, возможно, совпадение факторов, тот же радиоперехват. Возможно, реально где-то находились военные, проезжали, их увидели, а потом сочли, что вот там и так далее, и так далее. Состворили там с гражданскими, там, с определенного ракурса. Тысяча вариантов. И быстренько послали. Ну, вызвать авиацию, чтобы она кинула ФАП, это командир дивизии.
Мне кажется, что по итогам этого очень важно сказать нам с вами, я надеюсь, что вы присоединяетесь, господа гражданские, по обе линии фронта, и Укрпочта, и вот просто, опять же, с российской стороны, учтите, что не переходите дорогу, даже если на ней горит зеленый свет. Учтите, что любое скопление людей с дронами, которые летают на 40 километров, по обе стороны линии боевого соприкосновения будет восприниматься военными как по умолчанию военные, и туда, скорее всего, если это военные заметят, что-нибудь прилетит, а это гражданские или нет, будут разбираться потом.
Ну,
Они даже...
давайте совсем точно. У нас есть херсонский кейс. Мы с вами говорили о том, что российские военные не бьют целенаправленно по гражданским, но в Херсоне они бьют целенаправленно по гражданским. Правда, на это
Поподробнее.
нет. Правда, ну, там сейчас производят изоляцию района прибрежного. где предположительно будут проводиться сначала разведывательные, диверсионные, ну, если уже так говорить, или разведывательно-поисковые действия отдельными группами, которые будут переправляться через Днепр. И там обеспечивать сначала разведку, потом просачивание, занятие вот этого района, прилежащего к Днепру, там частный сектор, села и так далее, район Корабелов и так далее. И вот его изолируют очень специфическим образом. Бьют по гражданским, при откровении некуда российские ФПИшники. Скиды осуществляют по конкретным гражданским людям. Конкретно видно, что они гражданские,
Цель.
бабушки, бабушки, дедушки, для того, чтобы выжать оттуда всех людей. Ну, они всегда говорят, что они говорят две вещи. Первое, сторонники такой процедуры или те, кто пытается это оправдать. Они говорят, что, во-первых, вы бьете по нашим гражданским в Белгородской и Курской области, украинские операторы, во что, увы, и приходится верить, скорее всего, или допускать, как минимум. А второе, они говорят, это он гражданский, он же только вот так по одежде гражданский, а на самом деле это страшно переодетый украинский морской пехотинец, раз, или бабушка, которая наводчицей служит. Наша задача изолировать театр, чтобы там вообще живого существа не было. И тогда нас никто не увидит, и никого ни на кого там дрон не, украинский дрон не наведет. Вот
Я сейчас
поэтому.
скажу кощунственную вещь, но мне такая вот стратегия представляется, ну, потому что если потом наступать, а там куча гражданских, то там будет больше жертв, чем если все гражданских оттуда таким способом
Это
выжить.
интересное рассуждение, оно имеет место быть, но давайте сразу отметим, что оно предельно, с одной стороны, предельно рационально, с другой
И
стороны,
цинично, естественно, потому что все на войне очень цинично,
не
очень
просто
кроваво.
цинично, оно бесчеловечно.
Да.
Это прямое целенаправленное убийство гражданских. Как ни крути, какими соображениями это не оправдано. Вот. Поэтому другое дело, что в конкретной обстановке, вот если уже совсем быть честными, есть ли другие способы и средства, или выбирается наиболее рациональный, неизвестно. Хочу напомнить, что доблестные наши союзники, британские, американские, мешали гражданские города в Германии с гражданскими детьми и женщинами, просто не моргнув глазом. Поэтому тут такая история себе.
Можно я тогда добавлю вот как раз, как они мешали города гражданские? Меня поразило, когда я читала об этой проблеме, об этих бомбардировках, что специально бомбардировались рабочие районы, потому что там население гуще. Если вы виллу бомбардируете, то там два человека и гувернантка. А если вы бомбардируете рабочий район, где люди живут, ну, фактически в коммунальных каких-то хозяйствах, и да, задача Черчилля была прямая, он говорил, вот, тем больше мы убьем людей, которые работают в тылу или просто живут в тылу, тем, во-первых, будет больше отчаяния, во-вторых, тем больше будет
Ну, так
дезорганизация.
работало, конечно, да. Надо было. Немецкий солдат должен думать не о противнике, а о жене и детях, по которым летят бомбы в этот момент. Это была почти точная цитата британского генерала авиационного, который придумывал эту тактику. Ну, справедливости, давайте еще справедливости ради, допустим, бомбардировок Лондона, Ковентри и все остальное. Поэтому это, как говорил Лебедь, генерал, все сначала все праведные и правильные, а потом Митьку убили, а мы мстим за Петьку, и пошло-поехало. Одно потянуло за собой другое, к сожалению.
Но вы меня поразили словами, что российское командование опять планирует высадку на другой берег Днепра и захват Херсона.
А как оно может не планировать, если такова воля политического руководства, которое ставит им задачу? Херсонская область, подавайте ее сюда. Вот. И трасса Херсон-Николаев, там уже дальнобойные дроны российские летают и лупят по всему, что движется, аж бегом, в первую очередь по грузовым машинам, конечно. Там идет изоляция театра. Херсон делают нежилым. Это называется формирующая операция для того, чтобы провести потом основную операцию по захвату.
А Славянск и Краматорск?
Безусловно. В Купинске уже полно российских войск. Уже не десятками, а сотнями бегают.
Нет, я просто о
Находят
делании
справа.
неживым.
Не-не-не-не-не. Делать неживыми их будут чуть позже. До них дойти надо еще. Хотя по Краматорску работали позавчера ночью так, что там земля гудела. Ну, позавчера или 3 дня, ну где-то в какие-то такие сроки. Там все уже идут формирующие операции. Тоже секут, лупят логистику на трассах. Ну просто за Краматорск Славянск они еще не достают. А по Краматорску и Славянску достают вполне. Там все четенько. Есть установка, есть области в Российской Конституции. Они должны быть захвачены с украинской точки зрения или освобождены с российской, если их словарь употреблять, то как бы все идет по плану.
А с технической точки зрения, насколько это выполнимо? Потому что мне кажется, что десант на другой берег, ну, это как бы очень сильно.
Ну, сложно, особенно с низкого берега на верхний. Ну, во-первых, они один раз это делали уже. Во-вторых, сделают,
Когда?
ну, когда? В начале кампании.
Так Антоновский мост был живой.
Ну да, ну борьба за
Пришли по
острова.
мосту, тогда
Нет,
вообще как это
смотрите,
самое, как...
идет борьба за острова. Сейчас основной метод – это просачивание. Они будут по два, по три, по четыре калича перебрасывать туда человек, на ту сторону, медленно и долго. Когда там утвердится разведка пехота, и они создадут там более-менее что-то похожее на сетку, то пойдут туда операторы дронов, передовые авианаводчики, артиллерийские. Вот. И они будут создавать что оперативную, вернее, тактическую и оперативную тень. То есть, у нас захвачены плацдарм, например, условно, как это будет выглядеть. Вот по фронту на 5-15 километров и в глубину 3-5 будет там 500-800 российских человек. Из них будет 500 пехота, а 300 это FPV-шники, там, наводчики и так далее. И прочее, прочее. Они перетащат с собой на лодочках ночью. Часть этих лодочек погибнет, не доплывет. Часть доплывет, как-то перетащат туда дрончики. Эти дрончики полетят вперед на 10, там, 12, 15, 40 километров. Часть полетит с берега, часть оттуда и так далее. Подойти любому украинскому военному туда, это получить FPV в лоб. Выбивать их оттуда будет очень трудно. Они будут по капельке, по два человека в день наращивать, наращивать, наращивать. И где-нибудь, я не знаю, к февралю, к весне, а куда торопиться? Создадут там плацдармик симпатичный, который украинская вооруженная сила ликвидировать не может никакими обстоятельствами.
Теми же
Авиа,
самыми FPV-дронами.
ну это так непросто. Они же будут сидеть по этим самым домам. Поди найди, поди попади. Они там без подвала рулят и так далее, и так далее. Поди найди ту антенну, скинь туда, противодействие идет, ребы работают. Все как везде на линии фронта. И будут отжимать. Создав этот плацдарм, они начнут двигаться вправо-влево, там где-то в глубину, где позволяет. Борьба за острова будет там же южнее и напротив Херсона система островов. Их нужно будет захватить. Она и так идет, она никогда не прекращалась. Найдут из-за Каховского водохранилища, там немножко стало попроще форсировать в определенных местах, не будем вдаваться в подробности. Ну, где-нибудь как-нибудь накопят десантное средство на плотах, на лодках. Постепенно, постепенно группировка станет не 800, а 2000 или 3. Мы в Крынках сколько просидели в невозможных условиях? Да больше года.
А имело смысл? Потому что я потом
Ну,
видела
все,
отчеты, что
все,
это
все.
были англичане. Они эти крынки очень сильно, что называется, пиарили. И что и просто потом то, что я читала, мне напоминало историю плацдарма. Вот помните страшный Невский пятачок, когда абсолютно бессмысленно Сталин на тот самый плацдарм запихал гигантское количество дивизий, их там перемалывали. Ну, тут было, конечно, не дивизии, но вот почитав то, что там происходило, у меня было
Смотрите,
ощущение, что...
Сталин никого не пихал. Пихало командование местное, конкретно, когда училось воевать. И как могло, так и училось. Просто система была такая, особо людей не жалели, поэтому могли себе позволить. Это вообще русский стиль войны. Теперь второй момент. Когда они выиграют, допустим, битвы за острова, если у них получится, то у них эшелонированный плацдарм будет. Будут создавать передовой эшелон и так далее. В общем, чтобы не вдаваться в этот военный новояз, они при определенных условиях старания и наличия силы средств могут создать плацдарм уже на правом берегу. Теперь вопрос, как захватывать Херсон? Будут железные колонны маршала Тоца туда идти по десяткам тысяч человек? Нет, никто сейчас так не воюет. Точно так же они будут ползти справа-слева, по одному, по два человечка, прячась, маскируясь в стогах, изображая из себя коров и так далее, и так далее. Тихонечко оползать. Сейчас дроны позволяют избежать применения больших масс войск для решения настолько сложных задач, как взятие крупного населенного пункта. Они позволяют изолировать театр, не подпустить вражеские войска, навязать борьбу в воздухе за счет качества и количества, допустим, ее выиграть и постепенно просачиваем инфильтрацию, зайти в город, занять его в том или ином варианте, а дальше из города уже гораздо проще отжимать всех остальных. И когда ты делаешь, уже там как бы и жить, и наводить, и страшно воевать и прочее, прочее. Поэтому это будет тяжелая борьба, потому что FPV, у самих FPV найдутся не только у россиян. Правда, 60% из них негодные, как недавно нам сообщили, но то такое. Вот. И план такой, постепенненько, полигонечку отжать. Сейчас война, это война одного-четырех человек, которые медленно куда-то крадутся, в любом месте. И за ним летит 10 дронов, которые часть его сопровождают, часть прикрывает, часть нападает, часть отбивает и так далее. Вот такая война. И так и Херсон будет брать.
Она, вот тем не менее, понятно, что я второй раз задаю тот же самый вопрос, Ну, это все выглядит очень красиво теоретически, но давайте тогда вернемся не к тому, что будет, а к тому, что было, вот итоги летней кампании России. Потому что нельзя сказать, что пусто, но и нельзя сказать, что густо.
Так, давайте-ка мы с вами внесем поправки. Поправки звучат так. Летняя кампания – это пропагандистская придумка Запада и Украины. Ни в одной истории войн никогда не было летних кампаний.
Как это? Всегда воевали как раз
Никогда,
летом.
никогда не было летних кампаний. Кампания всегда весенне-летняя или летне-осенняя. Всегда. Поэтому, если уже о кампании говорить, поэтому все еще длится летняя-осенняя кампания. Оперативная пауза имеет очень четкие признаки. Намека на оперативную паузу до сих пор не было ни разу. Как продолжалось наступление, так и продолжается. Вот если она возникнет где-нибудь в ноябре, вот тогда мы скажем, что можно подводить итоги летней-осенней кампании. А так это всего лишь пропагандистский штамп. Разоблачение ж декорации надо вести на уровне словаря сначала. Вот я вам говорю, это полная лажа. Фуфломицин, который нам продают западная пресса, и подхватили украинские пропагандисты. Вот они летнюю кампанию провели и ничего не захватили. Они ее не закончили. Даже не думали приостанавливаться. Она все еще благополучно идет и будет, скорее всего, до ноября, когда там испортится погода. И они попытаются. Опять же, не забывайте, осенний призыв российский, начало зимнего учебного периода, в том числе занятость учебных центров, подготовка пополнения, это все влияет. Да, в ноябре могут тормознуться недельки на 2-3, на месяцок даже. Ну как, они совсем война остановится. Интенсивное действие. А могут и нет, мы же не знаем, какие реформы, да, подлинной информации нет, какие резервы они наращивают. Может, они наоборот в момент, когда оперативная внезапность, когда этот самый, когда мы будем думать, что вот сейчас они точно, сейчас остановятся, дождик дорожки размыли. Они как раз ведут резервы и будут как наступали, так и будут наступать. Принцип российского командования уже известен. Он очень хорошо виден. Непрерывное давление. Это противоречит многим представлениям о военном искусстве, когда концентрация сил, она вот приводит и так далее, и так далее. Они давят равномерно на всем фронте в 1000 километров. Более-менее равномерно. На фронте в 1000 километров порядка 300-400 километров интенсивных боевых действий. Но все остальные, это скорее на местность надо списывать, нежели на неотсутствие российских сил. Но если ты давишь на 40-50% фронта и давишь непрерывно годами, это, знаете, только Российская Федерация себе может позволить такую, ну, может, еще и китайцы. Но она позволяет, у нее есть такие возможности. Будь она чуть послабее, будь у нее чуть меньше силы и средств, они бы занимались этой самой любимой концентрацией в стиле Эпаминонда. Сейчас мы кочергой куда-нибудь во фланг наступим, как победим и так далее, и так далее. А им не надо.
Кочергет как раз прилетает атакамсами.
Смотрите, не в этом дело. Им не надо. Все гораздо, гораздо сложнее, и это, вернее, хитрее и невыгоднее для Украины. И вот это надо очень четко понять. Все эти атакамсы можно свернуть и засунуть. Потому что главное, что есть у Российской Федерации, это возможность осуществлять непрерывное давление годами на 40-50% участков действующего фронта. Это катастрофично. Это показало, вот я вам привожу пример, это показал залет в Польшу. Все эти храбрые самолеты налетали столько человека часов, столько потратили топлива и столько выстрелили ракет,
На три с
что...
половиной пластиковые герберы.
Вот, посмотрите. Так вот, и фишечка в чем, что если даже не война еще с НАТО начнется, а начнутся просто регулярные налеты на Польшу по 200-300 гербер или шахедов по-старому в сутки, НАТО кончится за 3 месяца.
Не, ну, Алексей, извините, если начнется 200-300 гербер регулярно, то что-нибудь прилетит с России.
Вы уверены?
Ну, тоже, скорее всего, что-нибудь такое подпороговое, но
Ну
это...
что, ну хорошо, прилетела по России и убила сколько? 500 российских солдат. 500 российских солдат – это ежедневные потери на фронте. Этот самый, они не почешутся. Смотрите, важно понять очень важную вещь. НАТО принципиально готовилось к другой войне. С 91 года. Эта война дорогая, сверхдорогая. Война очень малого количества, очень профессиональных войск, очень дорогим вооружением. Внимание.
которые
Потом,
закупать надо.
это еще не все. Если вам действительно интересно разобраться,
Очень.
лучше послушать, Юля. Так вот, смотрите. Потом, и этот способ подготовки к этой войне оказался ложным. Потому что война оказалась совершенно другой. Война масс войск, дешевых, массовым, дешевым и эффективным вооружением. И он, самое главное, она, зараза, длительная по сроку. А всего дорогого оружия, как вы сказали, его первое произвести надо. Оно стоит, оно производится, поскольку военная промышленность упала, мы же Россию победили, все, и Китай, Индия нам должны, как земля колхозу, мы в конец истории, Запад доминирует. Вот они за эти 35 лет так расслабились, что убили военную промышленность, возродить ее очень сложно и невозможно, и выясняется, что ну, 10 патриотов в месяц – это максимум, который мы можем произвести. Специалистов нет, заводов нет, ничего нет. Приходится, чтобы там что-то произвести 12, надо уже стариков призывать, которые помнили, как их собирать в 80-х годах, пенсионеров с пенсии, заманивать бонусами. Они еще не все хотят заманиваться. Так вот. А нынешний способ войны – это массы войск, сотни тысяч человек и миллионы дронов. Средний налет на Украину, вот крайние налеты, это 200-300 дронов. Когда нужен большой налет, 700-800. НАТО сдохнет за 2 месяца, у нее кончатся все эти Сайдвиндеры, все эти ракеты, АИМ и так далее, и так далее. И прочее, прочее. Накопятся поломки в технике. Вот я вам расскажу, что такое ПВО. Народ же не знает, что такое ПВО. Средняя наработка ПВО до текущего ремонта 100 часов непрерывной работы. А ну, представьте, на Польшу месяц летит по 5 дронов. Что произойдет с ПВО Польши?
Рассыпется.
Ну, не рассыпется, но начнутся плановые и внеплановые ремонты. То есть целые сектора будут вываливаться. Правильно? Перенапряжется. Надо будет заменять. А чем и где заменять, если заводы не работают? И они не предполагали, западная промышленность, такой интенсивности. У них просто... Иди, здесь старые. А негде их купить. Обеденный перерыв, понимаете? Так вот, и вот в этом вся история. Поэтому размотают это НАТО в хлам и в ноль в короткие сроки, просто поплевывая, позапуская по 10 дронов каждую ночь в Польшу или через ночь. Не надо никакой большой войны, не надо ордам в лаптях и с трехлинейками вторгаться в эту Польшу и в это НАТО. От этого НАТО ни черта не останется в кратчайшие сроки. Единственное условие – НАТО плюет на все, рвет рубаху, шапку озим и переходит к большой войне. То есть поражение что? Поражение промышленных объектов, пунктов управления, элементов военной инфраструктуры, охота за военно-политическим руководством России и так далее. Какой будет ответ в этом случае?
Ядерка.
Ядерка. Все.
Стратегическая причем.
Теперь внимание, смотрите. Все, Юля. НАТО проиграло эту войну, не начав. У них нет ответа. Они занимались ложным политическим и, внимание, как следствие, ложным военным строительством 35 лет. Чтобы это восстановить, даже если бы они бросили все сейчас на восстановление, они же этого не делают, это минимум половина срока от того, что разрушается. Такой закон у реформ любых. Если 35 лет разрушали, 17 с половиной надо что выстраивать. А кто им собрался давать это время? Вот уже полетели. Это уже не гипотеза, на Польшу уже полетели. Все, нету НАТО. У них ложное, 35 лет ложного строительства. Я уже сейчас не вдаюсь в такие вещи, как когнитивное, там, ложное мировоззрение, которое привело их и тогда с того, чем начинали. Просто тупо ложного пути, направления военного строительства. Это была стратегическая ошибка. Стратегическая ошибка. И ее исправлять 10-15 лет. Все сроки, вот эти 800 миллиардов, которые Урсула выделила, это до 35-го года на военное строительство. Строительство заводов, они действительно их строят. FPV, дроны, там танки, немецкая армия к 42-му году будет аж 250 тысяч человек. Кто им собрался давать это время? Вон там замечательная троица. Моди, Си Цзиньпинь и Путин. Все. Эта фотография была приговором Запада. И, видимо, Путин получил медленное моргание. И пошло. Все, Юля, Запада нет, он проиграл. От Запада останется столько, сколько оставит Моди, Путин и Си Цзиньпинь. Запад потерпел стратегическое, моральное, историческое, мировоззренческое, военное и политическое поражение. Уже потерпел. И вот это то, что происходит в Польше, это только фиксирует это поражение. Потому что одна ночь отражения 3,5 несчастных гераней, каждая, которая сколько стоит, по 30 тысяч долларов, фу, На те же, заметьте, произведенные на те же деньги из тех же деталей, которые Запад поставил в Россию и закупил российские нефтепродукты. Опа! Ленин Владимир Ильич был гениальнейшим человеком. Он все про этот Запад сформулировал 100 лет назад, и с тех пор Россия идет ленинским путем, никогда ему не изменяла, и пока она его держится, все хорошо. А звучит это так: капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим.
Сами тушос, мы еще перейдем, а у меня есть два важных уточнения к тому, что вы сказали. Когда вы, значит, насчет летней кампании сказали, я вдруг подумала, что ведь раньше, ну, кампания кончалась тогда, когда танки вязли в грязи. А сейчас, если все делается FPV, все делается одним-двум человеком, то, собственно, какая разница FPV, какая погода, даже иногда ему хорошо, если моросит дождик, потому что его не видно, его не собьют, правда, ему тоже ничего не видно. Но, в общем, FPV, он гораздо меньше зависит от погоды, и, соответственно, просто вообще нет никакой надобности прерывать то самое военное давление, о котором вы говорите.
То-то и оно-то. Поэтому все эти высокие умы, которые говорят, вот сейчас кампания, она как бы закончилась, это такой колхоз с точки зрения кадра военного, профессионального, что это просто, не знаешь, плакать или смеяться на это все, слушая всех умов. Смотрите, чего не понимают гражданские? Есть армии профессиональные и кадры профессиональные, а есть натасканные. Натасканность никогда не заменит систему. В Украине очень много натасканных. В Украине, вернее, двойная трагедия. У нас кадровая армия очень низкого качества. За редчайшим исключением фанатов, которые там остались, или были верны военному делу, и правильно ему обучались, и самообучались. Потому что все кадровые военные, нынешние генералы, это продукты полураспада армейской системы. Сокращалось, уничтожалось. И военные, ну, если ты в ПТУ не мог попасть, то ты становился генералом украинских вооруженных сил. А 90% украинской армии – это вообще гражданские, которые туда поприходили. И эти гражданские верят в очень смешные легенды, которые создала эта война. Например, что хороший банковский менеджер – это лучше, чем кадровый командир роты. Вот он все как в менеджменте устроит. Вот посмотрите, даже есть отдельные примеры. И все армии должны управлять гражданские, военным доверять нельзя. И вот они, это самое 5-10. Все эти замечания. Вот смотрите, какие у нас результаты. Мы столько набили FPV этой проклятой Русни. Русарез устроили. Конечно же, мы молодцы. Конечно же, мы все понимаем в армейском деле. Ну, я, конечно, не кадровый военный, я всего лишь актер «Черного квадрата», но я могу сказать, что я не знаю, плакать или смеяться, когда я смотрю на все эти вот силы беспилотных систем, третьи корпуса там и прочие там эти самые, как они храбро и мужественно воюют, потому что они ни черта не понимают в военном деле. Но они действительно в военном строительстве, я бы даже сказал, они действительно хорошо натасканы, у них есть боевые результаты. Кроме того, там Азов, третий корпус, они идеологически мотивированы, а это всегда очень хорошие солдаты. Хотя бы потому, что им невыгодно в плен сдаваться. Они знают, что с ними там сделают. Это как ВАФНСС. Поэтому могу вам
Так
сказать, мы
они, по
это...
слухам, в плен не очень и берут.
Они тоже... Ну, это все взаимно. Как бы, да? Поэтому смотрите, в чем эта фишка. Когда начинают высоколобые украинские эксперты, их у нас там много, начинают писать про летнюю кампанию, перспективы, там, войну и так далее, и так далее... Они даже иногда часто угадывают. Но я практически не знаю ни одного, ну, может, одного-двух публичных авторов, которые мыслят в системе. И вы не поверите, один из них профессиональный кадровый военный, который много чего понимает. Я имею в виду Константина Машевца и его группу информации. Вот он действительно понимает. Там есть о чем говорить на профессиональном военном языке. Другое дело, что он не вмешивается в споры, похвально. Он просто выдает информацию, говорит, ребята, дела обстоят так, вы хотите спорить, спорьте. Вот. А все остальное это... Поэтому, я знаю, вы этими темами активно интересуетесь, но если вам не лень меня спрашивать, а мне не лень в перерыве между репетициями Шекспира, я могу пояснять, как на самом деле обстоят дела с летними компаниями и со всеми остальными. Теперь по поводу FPV. Да, все, что летает, это попустительством Господним. Он не досмотрел, и человечество начало летать. В частности, летают дроны. Им не нужно, внимание, не нужно никаких там грязи на дорогах и прочее, прочее. Более того, грязь на дорогах для той силы или той группировки, которая имеет пехоту, способную ходить ногами,
Хорошее дело.
это идеально. Потому что грязь – это проблема для логистики переднего края, которая придавлена, во-первых, FPV, вообще дронами, придавлена чем оптиковолокном, дальними дронами и так далее. И снабжение, и без того бестолковое, ну, когда раньше там машины заскакивали, ну, на 5, на 3 километра к линии фронта, на 15. Сейчас это смертельно опасно, но иногда получается. Вот. И это как бы, если грязючка, разбитые дороги и плохая погодка проселочная, то они уже не могут заехать.
С
Надо
обеих
следить.
сторон они не могут заехать.
Да, но одной
Российскую
стороны,
линию тоже надо снабжать.
смотрите,
Не пальцем.
у одной стороны, не будем показывать, но она, наверное, начинается на И, заканчивается, и в середине две буквы СС есть превосходство по пехоте. А с некоторых пор у них есть количественное, а теперь уже и качественное превосходство по дрону. Российская армия наступает. Она наступает. Снова возвращаемся на 40-50 участках, процентов участков фронта, действующего активно. А теперь, когда плохая погода, что делают обе стороны? Они старательно стараются эвакуировать, пополниться, принести водички, боеприпасы, вывести раненых и так далее, потому что не летают дрончики и так далее, и так далее. Но эта же погода позволяет просачиванию быть куда более эффективным, чем под ярким летним солнцем радостно куда-то там идти, ловя на себя по 15 дронов. По принципу 90 погибло, 4 прошло. Так вот, плохая погода, она только создает дополнительные возможности для продвижения вперед тактикой просачивания. Поэтому российское командование, я к чему говорю, неизвестно, как оно будет. Но российское командование с оптимизмом смотрит в будущее, потому что плохая погода, падение листьев с деревьев, всякое такое, все эти туманы, эти самые, это факторы, которые могут быть использованы неумело, если они осложняют ведение боевых действий, а если умело, что? Только помогут. А за 4 года они натаскались это использовать правильно. Впрочем, как и мы. Поэтому пауза может быть связана, единственная причина, с чем она может быть связана, это с заполнением учебных центров Российской Федерации на зимний период обучения. Потому что в армии два периода обучения, летний и зимний. Это да, тогда надо посмотреть, что будет с пополнением и так далее. Но как вы думаете, они это понимают? Конечно, понимают.
Конечно.
Поэтому они копят резервы к этому моменту. Потому что если умный человек, сани готовят когда? Летом. Если ты понимаешь, что у тебя сейчас будет пауза в обученном персонале, они обучены применять неохота, надо хоть какие-то минимальные навыки дать, тогда что делается? К этому моменту готовится наращивание. И плохо, когда у тебя нет чем наращивать, потому что ТЦК не нахватались. И хорошо, когда есть чем наращивать, потому что поток добровольцев как шел в военкоматы в России, так и идет. И ситуация же в чем? Вот если уже говорить зонтично, вооруженные силы Украины, силы обороны медленно тают, потому что примерно 40-45% от их общей численности не участвуют либо по причине СЗЧ, либо по причине чего? Ограниченно годных боевых действий. А Россия медленно, гораздо медленнее, чем нужно было бы, и хотелось бы наращивать. Темпы наращивания очень медленные. Ну, условно, давайте так, они наращивают группировку на 10 тысяч человек в 2 месяца. 5 тысяч в месяц. Но собака же наращивает.
Я слыхала, кстати, что под Покровском сейчас наращиваются очень серьезные резервы с бронетехникой. И я как-то подумала, что ну, вряд ли они будут использоваться как под Авдеевкой по нынешним временам. То есть, видимо, российское руководство рассчитывает на какой-то
Смотрите,
масштабный прорыв фронта. А потом уже в него что-то это
Да,
пойдет.
будут вводить. Смотрите, в чем фишка. За Покровском заканчивается Донбасская зона сплошной городской агломерации, где продвигаться медленно и очень тяжело. Медленно и очень тяжело. А за ним начинается плоская Аки-степь, каковой она является, Днепропетровщина. И там, если танковые колоннчики и бронетехники разгонятся, тормозить их будет даже всеми FPV мира очень тяжело. Потому что они вырываются на оперативный простор, много направлений, ты задолбешься их ловить и поражать. Часть, конечно, поразит, но они очень быстренько пойдут вперед, хоп, и уже Днепр может внезапно оказаться. Поэтому российское командование в перспективе прорыва фронта и создания условий для ввода бронетанковых войск для развития наступления, да, действительно создают эту группировку и резервы. Они не пойдут штурмовать Покровск. Они пойдут, когда вырвется все это на оперативный простор в Днепропетровскую область.
В эту
Вот.
группировку не прилетит Атакамс?
А что такое Атакамс? Ну,
Ну
прилетит
что?
он, поразит 5 танков из 90 имеющихся в этой дивизии. Ну и что? А что вы думаете, этих Атакамсов так много, а и так просто навести? Это все борьба. Борьба воли, умов, там, хитрости и так далее. Это не так просто. Никто не стоит, как мишени на полигоне, по крайней мере, на 4-й год войны, и так просто поразить очень сложно. Эти танки маскируются. Ну, хотя по Донецку летит же, там по заводу Топаз, там им ночью, ночью, потому что где-то там ремонтная база, где-то техника стоит. Но это непросто. Иногда будет удачное попадание, иногда менее удачное попадание, но решается это все не разовыми красивыми попаданиями, а медленным накоплением потерь. А медленное систематическое накопление потерь, это надо еще уметь обеспечить. Это не так просто, даже если у тебя есть все атака всего мира. Поэтому общее положение таково, если подводить военный итог, российское командование, первое, очень хорошо понимает, что оно делает. Сейчас политику не берем, остаемся на уровне армии. Второе. И она применяет приемы и способы воздействия на противника, решения задач, которые перед ним стоят, которые проверены годами. На конкретном театре с конкретным противником, и они работают. Российское командование поставлено политическим руководством в условия, когда оно должно решать крупные политические задачи минимальными военными средствами. Потому что если бы украинская пропаганда была права, и проклятый Путин хотел захватить всю Украину и всех уничтожить, то война выглядела бы совершенно иначе. Сейчас была бы вторая волна мобилизации в России. Они бы поставили под ружье 300-500 тысяч человек за год-полтора. То есть наращивание бы шло темпами не 5 в месяц, а 20. После чего было бы очень милое, симпатичное наступление на Киев. И от Киева на ровно туда, условно, перерезая трассу Львов-Киев. В том или ином варианте. Для того, чтобы сорвать поток снабжения западного вооружения военной техники. С полуокружением Киева с югу, с юга и продвижением вдоль Днепра на юг. Вот так бы шла нормальная кампания, если бы Путину надо было захватить всю Украину и уничтожить там и так далее, и так далее. Вместо этого, по политическим причинам, Путин ведет самый невыгодный с военной точки зрения способ наступления на Украину, просто продавливая с востока на запад. Он для российской армии оборачивается очень большими потерями. Ну, правда, без потерь неба и зарабатыванием опыта соответствующего. Тут как бы опыт на потери меняется. А кроме того, он осуществляет систематическое политическое давление на руководство Украины, население Украины и западных союзников. Показывает, в первую очередь, подобная тактика направлена не против украинцев, против Запада. И она дает эффект. Западу недвусмысленно дают понять, что вы не справитесь с администрированием прокси-силой, которую вы сделали из украинцев. И мы нанесем поражение вам и вашему способу вести политику и воевать против нас в самом уязвимом месте. Понимаете, да, что делает Путин сейчас с российской командой? А не так, как война Пира с римлянами. Когда Пир высадился в Италии, он начал махаться с латинянами, он же думал, что это варвары ему рассказали. А потом он как посмотрел, как они воюют, у него глаза на лоб вылезли. И начались первые победы. Да, он все время выигрывал. Он выигрывал такой ценой, что у него мало места. Так вот, был один любопытный эпизод, когда он застал римляне, вернее, его застали, они столкнулись с Пира со спущенными штанами. Он там выходил через дефиле, не успевал перестроить армию и вообще там вот и так далее, и так далее. Римляне были напротив в исключительно выгодной позиции. Они отказались его атаковать. Он послал парламентеров и спросил, а что, собственно говоря, ребята... А, не послал. Римляне выстроились на ровной площадке. Дали выстроиться пиру. Дали ему сражение на равных условиях и что? И проиграли. Правда, Пир потерпел тяжелое поражение. Он пленных спрашивает, ребята, что происходит? Почему вы не атаковали, будучи в полных боевых порядках, меня в беспорядке, из выгодных позиций, на максимально невыгодной? Вы же меня бы разгромили. Он говорит, а мы не хотим тебя просто разгромить. Мы тебя хотим разгромить на равных условиях. Говорит, так вы же продули. Ничего, говорит, мы еще постараемся. Вот примерно то же самое делают сейчас россияне. Они наносят поражение Украине и Западу, действуя в низшей точке своего могущества. Понимаете, в чем хитрость этой всей истории, которую никто не понимает? Они могли бы, да, мобилизация в России крайне непопулярна, но поверьте, если бы Путин ее провел, на нее бы пошли. Никуда деваться, пошли бы. Он бы мог попросить еще 150 тысяч корейцев вместо 50 и так далее. Есть способы быстро нарастить в течение полугода-года. Он не идет на это. Он показывает, Россия не тратит 40% военного бюджета на войну, как во время Великой Отечественной. Она тратит 5-7. Это вообще незаметно. Путин ведет войну так, смотрите, какую уникальную задачу он решает, как высококвалифицированный игрок. Он громит Запад, наносит поражение Западу от глобального юга в целиком, перестраивая стратегическую ситуацию, вообще мировой миропорядок перестраивая, тратя 5-7% от бюджета и делая так, что россияне войну не замечают. По-русски это называется одной левой. А что за этим всегда стоит? Мысль, которая ненавязчиво доносится западным политикам. Ребята, одной левой вас сделали. Если вы будете и дальше невменяемыми и будете играть в белых господ против индейцев, но мы можем, это же россияне, можем напрячься, затянуть пояса и включить не 5% ВВП, а 50% на войну. И в Украине будет не 700 тысяч на 1 200 000 наступать. Ну, формально это так. Россияне наступают меньшим числом. А, например, 1,5 миллиончика пойдет. Если бы сейчас российская армия стала 1,5 миллиона, как вы думаете, сколько бы героические, я сейчас вот сейчас без иронии, героические украинские силы обороны удерживали бы 1,5-миллионную группировку? Хоть все атакам Сибири им отдай.
А я могу сказать, что это на самом деле не совсем тривиальный ответ, возможен, потому что, скажем, если российская армия становится очень многочисленной, то применение тех самых дорогих средств поражения, которым готовилась США, снова становится военно оправданными.
Не становится. Смотрите, вы, вот Юля, вот надо понять очень четкую вещь.
Я адвокат дьявола в данном случае.
1,5 миллиона российской армии смелит украинские вооруженные силы в течение полугода в ноль. Ничего не останется. Не будет героической обороны Киева, то надо будет просто зайти именно с той парадной формой, с которой что, когда-то заходили. Почему Путин этого не делает?
Ну, потому что,
Он
во-первых,
же,
он...
подождите, я же украинец, я забыл вам сказать, у меня со всех сторон, со всех утюгов несется, в телефон смотреть невозможно. Он хочет захопити всю Украину и знищити украинский народ. Почему он этого не делает? Он может это сделать, вот так, одной левой.
У него будет, три проблемы. У него будет, во-первых, очень плохо с экономикой. Сейчас она нормальна. И все, что нам говорят про замедление российской экономики, оно сделано специально, потому что она была слишком разогрета. Это первое. Он ведет в этом смысле колониальную войну 5-7%. Во-вторых, если он мобилизует много народу, то у многих просто люди побегут из России, начнется паника и так далее. А третье, вот вы сами говорили о подпороговом воздействии, когда Запад думает, что лучше посидеть на заднице ровно. Так нас, несмотря на то, что Путин ведет, казалось бы, такую большую войну для Украины, это все равно для Запада реально подпороговое воздействие.
Во, чувствуете? Он наносит стратегическое поражение Западу под пороговыми действиями. Или пороговыми действиями. Это даже не война на самом деле, по большому счету. Уж воевать не начинали россияне еще. По-настоящему. Это все одной левой. А теперь смотрите, за этим стоит вторая недвусмысленная история. А давайте представим, говорит, посылается сигнал на Запад, что вот ну, как бы не только наших 1,5 миллиона, но и 1,5 миллиона китайских. А потом, если так дальше пойдет, и вы будете Индию так обижать, ну, еще 500 тысяч индийских. И что вы будете делать, друзья мои, белые господа, которые решили, что они главное разводящие, а индейцы должны убивать друг друга? Когда там Париж будет взят?
Зачем его брать-то?
Ну, условно. Когда вас
Потом
там...
Париж скоро возьмут
Ну,
исламисты без
правильно.
всяких этих самых
Вот.
китайцев.
Вот. Когда вас там на место всех поставить? За сколько? В
Извините,
кратчайшие сроки.
китайцы еще его освобождать будут с
Так
русских.
вот, об этом же и речь. Дугин недавно написал, что мы когда зайдем в Лондон и Париж, мы перестреляем все эти груминговые банды, да, и принесем счастье трудовому английскому и французскому народу. Вот к этому-то все и идет. Если захотят, а может и не захотят. Поэтому, зараза, я никогда не думал, что я произнесу эту фразу. Господи, прости. Путин всех переиграл.
Да. Нет, на самом деле абсолютно правда. И я как раз хотела вот к этой стратегической теме сейчас обратиться и к саммиту ШОС. Но перед этим у меня, если можно, просто очень коротко, я не могу, я вспухаю от любопытства, почему сбежал Кулеба? У меня глаза стали такие квадратные, когда я увидела, что бывший министр иностранных дел, который говорил, что украинцы будут
Лопатами.
лопатами отбегаться, без всяких лопат, сбегает с Украины, и еще что-то рассказывает, что вот хотели закрыть ему выход, он успел сбежать за несколько часов. Я просто перестаю понимать. Мне кажется, это вообще крыса с тонущего корабля, или это какие-то сложные разборки?
Ну, как бы, смотрите. Кулеба, есть два объяснения. Вы хотите высокопарное, психологично-сакральное или
Не настоящее.
человеческое земное? И то настоящее. Какое?
Оба коротко.
Как коротко земное человеческое. Кулебу терпеть ненавидел Ермак всю дорогу. И даже когда он был министром, а когда Кулеба считал, что он никчемный, бестолковый, ничего не умеет и так далее, только твиттеры и пиарится излишне. Когда в недрах вот эта идея, а когда все, что такое бывший министр иностранных дел, даже бывшие советники ездят по всяким конференциям и там что-то умное говорят, а это все немножко отдавливает мозоли любимому небритому президенту и лично Ермаку. Ну, понятно, все надо всех посадить. Родилась идея, вы когда-нибудь в мировой истории слышали такое? Не выпускать бывших послов за пределы Украины. Это на голову не налазит, потому что они же являются, если правильно работать, они являются, что основным инструментом теневой политики. А на самом деле вся настоящая политика в тени, а не на этих конференциях. Но вот они решают, и Кулеба успевает выскочить, сбежать. Он фактически Тису переплыл, только по-своему. Из страны всеобщего рая, министром и демократии, и свободы, министром иностранных дел, который он был. Вот потому что он, конечно же, хочет ездить по парижским конференциям безопасности, а вовсе не сидеть в ожидании, что Ермак пришлет ему повестку как-нибудь. Вот, под Покровск воевать. А второе объяснение звучит так. Процитируем отца нашего Павла Щелина. Он говорит, что украинство политическое – это гностическая секта. А у любой гностической секты и вообще у секты в живых должен остаться только один. Как в горце. Поэтому Зеленский приобретает силу, снимая головы своим политическим противникам, молния, и он еще некоторое время живет, как этот,
Какой
как
же
это,
Кулева политический противник? Я вот этого не понимаю.
Император-палантир, куларный, внутри команды, кланы воюют. Поэтому он хлопнул по шее всех своих, чтобы они заодно еще боялись. Решил почесать игре гребенкой террора мягкого, типа сидите дома, не выеживайтесь, да, а то сильно разболтались. И Кулеба не захотел сидеть дома, ему в Европе, наверное, нравится больше, чем в Киеве под бомбами. А они будут жрать друг друга. Смотрите, сожрали неправильных русских, потом правильных русских сожрали, теперь неправильных украинцев, потом начнут жрать правильных украинцев. Кулеба предельно правильный украинец. Че, все это началось с того, что санкции против меня и Порошенко вели с разницей в несколько недель. Парочку недель. Но заметьте, наша риторика радикально отличается. Я промосковский шпион на службе ФСБ и гоню там всякую имперскую чухню против милой, гарной, симпатичной Украины, яка так страждает. Да? А Порошенко предельно патриотичен. Дальше некуда. Он по патриотичности переплюнул всех. Он автор «Армия мова віра». Дроны на фронт посылает и так далее. Но заметьте, у меня рейтинг минус 80, у него рейтинг минус 80. Ну, антирейтинги. Он под санкциями, я под санкциями. Он обвиняется в госизмене, я пока еще не обвиняюсь, но думаю, что со дня на день. Вот как-нибудь и так далее. Так вот, если только биографию нашему режиму не захотят сделать, там усилить. Теперь получается, что? Как же так? Как так работает? Арестович промосковский, антирейтинг минус 80. Порошенко проукраинский до предела, антирейтинг минус 80. Как бы он под санкциями, я под санкциями. Как же так работает в Украине? Объясните. Патриоты-то такие, как Кулеба и Порошенко, точно должны быть молодцы? Точно надо гладить по головке? А у них там внутривидовая борьба, кто патриотичнее окажется, понимаете, да? И она гораздо злее, чем борьба с промосковскими силами. Вот это так и объясняется. Это я дал объяснение, которое сшивает нижнее и верхнее объяснение. Сакральное и очень человеческое.
Мы уже подступались во время эфира несколько раз к этой теме. Вы уже сказали две скандальные фразы. Первая – Путин всех переиграл. И вторая – что Запад потерпел тяжелейшее стратегическое и моральное поражение. И вот я предлагаю вернуться немножечко, посмотреть,
Давайте
как
так,
это…
претерпевает, он еще свое получит.
Претерпевает. Вернуться немножечко к тому, как все это развивалось с 91-го года. Но начать все-таки, конечно, с саммита в Китае с 3 сентября. Вот как вы оцениваете этот парад, этот саммит ШОС? Особенно, я бы сказала, вспомнила, даже не я, а кто-то из хороших, Александр Баунов вспомнил саммит двадцатки в Брисбене в 2014 году, когда Путин был полностью изолирован, причем не только со стороны западных лидеров, а просто вот от него тогда Си Цзиньпин просто отвернулся. Там, по-моему, жена Си Цзиньпина отвернулась. Там была какая-то неприятная история, когда Путин пытался ей платочек подать. В общем, не получилось. И вот 3 сентября саммит ШОС. И ровно то, что вы сказали, объединение нового глобального юга против НАТО, против Запада. И НАТО на этом фоне. А почему, с вашей точки зрения, вот это судьбоносное объединение?
Я календарь переверну, и снова 3 сентября. Тогда в глаза, тогда взгляну, и снова 3 сентября. Смотрите, тут опять вводим поправки к словарю, с вашего разрешения. Звучат они так. Это не антизападный блок. Это просто не западный блок. И самое смешное, что вот этого хватило, чтобы Запад проиграл. А если бы это стал антизападный блок, то от Запада вообще бы ничего не осталось, одни ручки да ножки. Так Запад просто оттесняют в зону своего влияния, грубо говоря, Северную Атлантику, Европа, Северная Атлантика, Северная Америка. А все остальное делится между глобальным югом, он возвращает свои права. Если бы это был антизападный блок, то неизвестно вообще, что бы от Запада осталось.
А это
Поэтому...
просто люди слишком умные, что объединиться в
А
антизападный.
они объединяться ни в какой антизападный блок. А зачем? Они просто не хотят быть западными, не хотят слушать эту повестку, не хотят слушать белых господ, которые отчитывают индейцев там и так далее. Тем более, что по совокупной мощи они давно этот Запад переплюнули уже. Сколько ШОС объединяет количество людей по процентам, там территории, ВВП и так далее, и так далее. Опять же, как этот ВВП меряется? Китай продукцию создает, а Запад – это экономика услуг. То, что они себе там 33 триллиона накрутили, это большой вопрос, сколько у них реально в промышленном выражении, без услуг. А китайцы дроны делают, кораблики строят, знаете ли, там лазерные всякие установки и прочее, прочее. Поэтому Запад сейчас платит очень большую цену, историческую цену, справедливую за то, что он делал последние 100-400 лет. И это
Не
справедливо.
30.
Не 30. И это справедливо. Ну, 30 особенно. Но 30 – это вишенка на торте. Это справедливо. Сейчас заплатят за опиумные войны, за голод в Индии, за что там, за покорение Америки там со всеми этими индейцами, за конкистадоров заплатят. Заплатят за крестовые, ну, не крестовые, а вот эти вот крестовые походы на Россию, вся в разном всяком варианте и прочее, прочее. Самое главное, он заплатит за свою абсолютно российскую позицию, потому что коренной Запад – расисты, к сожалению. Или вот мне, как бы я сам тяготею как бы к европейской культуре, очень ее ценю и так далее, и так далее. Но Запад – расисты по своему основанию. Достаточно Киплинга почитать, который это все выделил. Или достаточно посмотреть на реальные практики прямо сейчас существующие. Поговорить, например, с французами про немцев и кого там, ну, испанцев, например. Поговорить с итальянцами про тех же немцев и французов. И вы сразу все поймете. Поговорить с итальянцами, которые... Ну, смотрите, в Италии есть пословица, которая звучит так. Все, что южнее Рима, это Африка. Но, да, честно, если разобраться, то и Рим – это Африка. Да? Как это? Соно что-то там... Порка квести романи. Спор расшифровывается, да? Какие свиньи эти римляне? Это итальянская пословица, итальянская шутка. Роммеля можем процитировать. Объединенный вермахт – это армия Новой Германии, поэтому все, даже прусские свиньи, являются нам бы товарищами по оружию. Это Европа. Все, кто не в моей деревне, все не люди. А уж там, живущие за линией Керзона, это вообще непонятно кто. Индусы, китайцы, кто это? И вдруг индусы и китайцы говорят, вы знаете, а мы как-то вот с ядерным оружием, у нас промышленный потенциал, который вас кроет, в том числе военный, как быковцу, и мы больше не хотим вас слушать. Смотрите, мы с вами даже не воюем, хотя могли бы. Мы с вами даже не боремся, хотя могли бы. Мы просто не вы. Мы не принимаем ваши инструменты, пока временно пользуемся, мы не принимаем вашу риторику, не принимаем вашу систему ценностей, мы как-нибудь сами. И от этого Запад начинает сыпаться, потому что Запад выстраивал глобалистскую модель. И как только хоть какой-то кластер эту глобалистскую модель не принимает, начинаются проблемы у всей этой модели целиком, потому что она не работает секторально, она работает только целиком. Свобода торговли, свобода услуг, фиатные валюты, инструменты, морская торговля, флоты, сопровождающие морскую торговлю, там, и прочее, прочее, авиационное сообщение, интернет. Кто возмущался, типа Саддама или типа Милошевича или типа Каддафи мы сейчас не говорим, насколько они были симпатичными фигурами. Просто за пределами. Фактически не желали участвовать в кластере, с ними Запад расправлялся. А теперь их пригласили расправиться с Россией, Китаем и Индией. А там еще где-то Малайзия и где-то еще Индонезия, которая на секундочку два подрастающих супергиганта. Ну-ка, Запад, покажите класс. Запад, да мы где-то там в теории в Индонезии поднимем беспорядки, они как все покажут, ля-ля-ля. И говорят, окей, а мы шахеды в Польшу. Как вообще там, что, как нормально все, да? Или еще пусть прилетит? Я всегда говорил, Путин слишком добрый и хороший человек. Будь я на его месте, я бы разговаривал с Западом совершенно по-другому.
Возвращаясь к истории про Запад, или точнее, вот мы же очень часто говорим Запад, а страны совершенно разные.
Абсолютно.
И я хочу вернуться и прорекламировать, между прочим, книгу, которая у меня давно была, и которую я, к своему стыду, только сейчас начала читать. Она называется «Скотт Хортон. Провокт. Спровоцированный. Как Вашингтон начал новую холодную войну с Россией и катастрофу в Украине». Я просто дисклеймер, почему я не хотела читать. Мне казалось, что нас, как бы это ни было, знаете, вот есть такие эксперты, бегают по РТ, типа Скотта Риттера и каких-то вот этих безумных таких американских, иногда это леваки, иногда это, наоборот, суперправаки. Я думала, что как бы это ни была книжка из этой серии. Это очень глубокая книга американского консерватора, она нереально крутая. Как это очень часто бывает вот с такими книгами, она очень хорошо раз... Она опирается на серьезные документальные... Как всегда, человек по минутам рассказывает, что происходило и кто чего обсуждал. И несколько вещей в этой книге меня просто абсолютно потрясли и вынесли мозг, хотя мы уже, в общем, некоторые из них обсуждали. А, во-первых, Скотт Хортон показывает на основе документов, что Горбачева тупо обманывали, когда давали гарантию ни дюйма вперед, что, вот, дескать, НАТО не будет расширяться на восток. То есть госсекретарь Бейкер просто прямо разводил Горбачева. И дело даже не в том, что там не было получено никаких письменных гарантий, это дело еще такое, иногда у приличных людей гарантии не приняты. Просто Горбачева тупо разводили. С самого начала была идея, что, конечно, сейчас НАТО будет инструментом построения новой Европы и превращения ее в американскую колонию, причем сильно раздробленную, чтобы все это зависело от Америки.
Смотрите, хорошо, что появляются такие академические исследования. Но люди, немного общавшиеся с таксистами и, в принципе, наблюдавшие всю эту историю, имеющие желание разобраться,
Я поэтому спрашиваю.
да, они же что понимают? Интересную вещь, что, ну, 91-й год – это не просто величайшая геополитическая катастрофа. Были совершены две колоссальные ошибки. То, что развалили СССР, это была колоссальнейшая ошибка. Я говорил вам, что очень интересные таксисты после второй бутылки начинают всегда хвататься за голову и говорить, ну хорошо, сейчас все отбрасываем вот это все, да, по чесноку. Не существует идеи, за которую можно было отдать такой актив. Вы что, сумасшедшие, что ли? Они спрашивают. Вы сумасшедшие?
Абсолютно.
Как можно было отдать такой актив? Но это полбеды. Мало того, что мы слили в унитаз такой актив, грубо
Ельцин.
говоря, да,
Ельцин, Кравчук.
Ельцин, Кравчук, Шухевич слили в унитаз такой актив, мы еще назначили этот самый Запад себе в начальники. Запад увидел привычную, вот это была катастрофа, не так страшно было распасться, как назначить их себе в начальники. И Запад это увидел и стал свою любимую позу. Какую? Белые господа поучают несмышленых дикарей. А вот сейчас маятник пошел в обратную сторону. Сейчас белые господа хлебнут по полной. И это все просто исторически справедливо. Другое дело, что вы совершенно правы, и не весь Запад можно обвинять. Запад очень разный. Имеется в виду левый глобалистский Запад. Была что, правый глобалистский? Ну, скажем, глобалистский Запад. Запад, который сидит в своей нише и там является одним из кластеров, вполне может быть симпатичным. Там много приличных людей, консерваторы, традиционалисты, которые сами не любят леваков, борются с ними и так далее. С ним можно найти общий язык, даже построить здоровые отношения. Но вот именно глобалистский Запад, да, они бесцеремонно разводили Горбачева, потом бесцеремонно разводили Ельцина, бесцеремонно разводили Кравчука, всех украинских президентов. А сегодня мы доцаревались до того, что украинцы вписали ЕС и НАТО, то есть глобалистские структуры, в свою конституцию. Сотнями тысяч умирают за этот Запад, и на них же хихикают, какой этот Запад импотентный. Это называется как? За что боролись, на то и напоролись. В буквальном смысле этого слова. И вот это на самом деле страшная катастрофа для Украины, а вовсе не взятие Покровска. И вот это самая страшная катастрофа для России, а вовсе не взятие Покровска. Понимаете, ну? Потому что Россия, да и вернее так, главная победа России в том, что она сообразила, медленно очень вылезла из вот этого 20-летнего бега под каблук Запада и начала огрызаться. Трагедия в том, что и здесь умудрились сделать все так, чтобы мы убивали друг друга. Да, это победа, но какой ценой? Русские перемалывают русских? Насколько метастазы зашли далеко, что сейчас с корнем это приходится вырезать? Теряя сотни, десятки тысяч людей, дети гибнут, города разваливаются, гасят друг другу промышленный потенциал, который для того, чтобы нормально сосуществовать с Западом нам обоим бы пригодился. Вам ваше НПЗ, а нам наша там инфраструктура или энергетика и так далее. Все, что Советский Союз настроил, советские люди от себя
Можно я
отрывали
просто
стразы,
от
все
себя
уничтожают. Да.
добавлю? Это же какой-то нечеловеческий позор,
Да.
что одна часть бывшего Советского Союза под названием Украина, где был Южмаш, не может создать приличную ракету, хотя она в космос летала в составе Советского Союза. А другая часть не может эту ракету, эту же самую «Сатану», повторить, хотя у Путина есть хорошие ракеты, у него есть твердотопливные, очень классные ракеты. Но вот просто reverse engineer ракету, которая была создана на Южмаше, не могут повторить. Это взаимный какой-то дикий совокупный позор, который показывает, что когда веник разломили на части, ну вот ему и конец.
Мало не можем повторить, мы же убиваем друг друга. Мы же убиваем друг друга. Смотрите, Украина и Россия совместно, при всем уважении к Турции. Я очень уважаю турков, турецкую культуру и вообще считаю одним из ориентиров Турцию, Туран, тюркоязычные народы. Они были блестящие в ходе всей своей истории, они блестящие сегодня, и у великого Турана, наверное, великое будущее. Тем не менее, мы выиграли у Турции 26 войн. А теперь где нас мерят? В Стамбуле. Если это не
И
колоссальный прецедент,
Армения, и Азербайджан
да.
едут в Турцию договариваться. Ну, де-факто.
Если не это колоссальнейший позор, я не знаю, что такое колоссальнейший позор. Слито в унитаз все. И даже это, будучи страшной трагедией, ну еще полбеды. Беда в том, что назначили Запад в начальники. Горбачев прекраснодушный, Ельцин искренне хотели быть как на Западе, стать как либералами, думать, что их встретят за... А их просто абсолютно цинично разводили, посмеиваясь. Но разводили, оно же только в прошлом. И сейчас было абсолютно цинично разводят, радуясь, что эти дураки, славяне, по-другому не умеют, кроме опомниться и качнуть исторический маятник в другую сторону, кроме как набив морды друг другу. И если бы историческая фаза не подошла к тому, что глобальный юг поднялся в целом, мы вообще могли бы поубивать друг друга до последнего украинца, последнего россиянина. Слава богу, глобальный юг становится за спиной, поэтому не получается против Запада. Не получится добить нас до последнего человека, ни вас, ни нас. Но это тотальнейшая катастрофа, тотальнейшая. Ну, какими надо быть бесконечными, надо быть славянами, бесконечными идиотами, чтобы мало того, что слить актив, и еще и как бы общие накопленные на трудах, на крови поколениях, стоящие на трудах, вторую экономику мира. И еще при этом назначить Запад в начальники. Китайцы, слава богу, отпетляли, смогли. Они не назначили Запад в начальники, Тяньаньмэнь подвел черту под этим всем и вступили на путь развития. А сейчас спросить, чья первая экономика мира, американская или китайская, это очень большой вопрос, между прочим. Я думаю, что китайская. По крайней мере, по производству промышленных товаров.
Так я
А
посмотрела там на
никаких,
микроволновке и
да,
лазеры на параде. О,
но
нифига, пока мы в грязи валяемся. Вот эти лазеры вас не поразили?
А никогда лазер это такое, еще неизвестные их реальные боевые характеристики. И тут другое. Любая новость из Китая выглядит сейчас как из будущего. Мосты, уникальное инженерное сооружение и уникальные плотины, о которых когда-то мечтать было. Когда-то мы китайцев учили плотины делать. Сегодня они строят плотины, которые ни Россия, ни Украина построить не может близко. Америка не может построить. Поэтому, ну, что я могу сказать? Только опомниться и исправлять. Но это же славяне, они по-другому не могут. Им надо радостно брать Покровск туда-сюда. Им надо бомбами друг друга кидаться. Не чтобы тормознуться, осознать и встать, что на ноги, и быстро переиграть все в общую пользу. Нормально договориться. Славяне так не могут. Вот я же говорю, вот Пушкин,
Во
ты
время
такой.
драки так уже невозможно.
Пушкин
Особенно,
мог,
когда с
Юля,
обеих сторон
все
подначивают.
возможно. Все возможно. И я же говорю, только слова Пушкина приходится повторять. Черт меня дернул родиться с умом и талантом в России, понимаете?
Там
Поэтому
Грибоедов.
этот Пушкин. Поэтому, насколько я помню, может, я ошибаюсь. Потому что, ну, это, не знаю, это, мне хочется вот, я не знаю, это, взять большой люк, как в анекдоте про Гену и Чебурашку, и со словами «А вот твоя пилотка, лупите россиян и белорусов и украинцев по голове». С криком «Опомнитесь, идиоты, что вы делаете?
Да,
Что вы
конечно, это
делаете?»
цитата из Пушкина, извините,
Да,
ради бога,
да.
я просто
Ничего
что-то у
страшного,
меня...
не за что извиняться, мы все живые люди, и умная мысль всегда приходит опосля, а не когда ты ведешь живое интервью. Но что же вы творите, боже мой? У Розенбаума есть песня, называется «Афганская вьюга». И там есть такой куплет. «Севастополь хостом нам стал, Белый дом, как горящий паншеры. Там под Грозным меня стрелял, там любимый мной. И здесь под Грозным меня стрелял, там любимый мной офицер. И сережки содрал сестры, так беззлобно, так налегке, тот, кто землю со мной урыл и окапывался в Рухе». Руха – это район в Паншерском ущелье, где были тяжелейшие бои с Ахмад-Шахом Масудом всю войну. Вот. А в конце он поет следующее, что Кулебяков 15 слоев, и в каждом есть те, кто был за рекой. Что же вы делаете, горе мое? Ну что же не смоете кровь с белоснежных клыков? Ах, какая весна в Фирюзе! Ах, какая она была! Мне вот бы снова туда, там бы встретить друзей, тех, с кем совесть не развела. Это страшная трагедия. Страшная трагедия. И эта трагедия длится до сих пор. И когда я вижу этих таксистов, которые совершенно хладнокровно говорят, ну, если вы убиваете друг друга, ребята, то как бы на здоровье продолжайте. Нам это выгодно. Ну, вы же сами себе устроили, какие претензии к нам?
Сами все устроили. Воевали в Афганистане,
Да.
запускали ракеты, а
Да.
теперь воюем под Покровском
Да,
и
и вот мне очень,
запускаем.
я же говорю, взять люк и лупить по голове россиян, украинцев и белорусов, пока идиоты не поймут, что реально происходит. Какими полными лохами они выглядят в этой ситуации. И не выглядят, а являются. Да еще за счет друг друга, за счет убивания друг друга. Ой, мы поразили российские МПЗ. Зачем? Вы могли иметь бесплатный бензин и газ. Мы газовую трубу уничтожили, нефтетрубу. Зачем? Вы могли иметь конкурентное преимущество экономики. Вся Германия поднялась на российском дешевом газе. Зачем вы это делаете? Зачем Залужному быть послом в Лондоне с сомнительными фотосессиями, если Паскевичу отдавали императорские почести, единственный случай в мировой истории, полтавскому помещику? Зачем? Зачем украинскому офицеру пришлось предавать Украину, чтобы потом стать российским космонавтом? Зачем? Зачем? Кретины, что вы творите? Что вы, бляха, все творите? Вот вопрос, который мне не дает покоя. Он у меня бежит вот такой строкой все время, вечной, на внутреннем экране. Что россияне, что белорусы? Ну, белорусы умнее всех. Что украинцы? Что вы, бляха, творите? Если вам не нравилась форма бывшего объединения Российская империя и Советский Союз, так боритесь за качество этого объединения. Зачем вы его разваливаете, эту цельность? Боритесь уже за качество внутри, снаружи, как угодно. Нормальные люди стараются сберечь семью, а не разваливать ее, правильно? Борются за качество ее, пока, во всяком случае, это возможно. Что вам в 91-м году так мулило, что надо было разваливать?
Хотелось по кусочку одному Ельцину, другому
Ну, конечно,
Ковальчуку.
хотелось править, хотелось переписать, поменять власть на собственность, чего не было в Советском Союзе, правильно?
Так вот, собственно, кстати
Хотелось не нести
говоря,
никакой ответственности, а жить как миллиардеры во Флориде. Вот что им хотелось,
так вот,
сволочи,
я
да.
больше хочу сказать, что, собственно, для Ельцина очень была важна эта легитимизация Западом, потому что он боялся, я думаю, что рано или поздно ему предъявят счет. И одна из вещей, которая меня поразила в этой книге Хортона, что, оказывается, Ельцин просился в НАТО не один раз, а много раз. Первый раз он это делал до того, как развалился СССР. То есть для него это был как раз вот способ своей легитимизации. Да, вот есть плохой, нехороший СССР, а мы теперь тут будем частью Запада. И самое поразительное, что пишет Хортон, со ссылками на документы, что, ну, естественно, когда приходил такой лох, что его делали? Обували. Потому что я не представляю этого. Оказывается, партнерство во имя мира, вот знаменитое, это была обманка, подсунутая Ельцину. Ее придумали Клинтон, ее придумал его госсекретарь Кристофер. И Хортон описывает, как просто вот Клинтон, они тогда... Расширение НАТО было направлено не только и даже не столько против России, она просто оставалась вне этого расширения, но это было важно, чтобы организовать на колониальных по отношению к США принципах Европу. Особенно боялись американцы, что, скажем, после развала Союза, скажем, Германия обзаведется своей армией, не в смысле Бундесвера, а вот просто, да, станет большой военной силой. И надо было все это вот упаковать в серию небольших колоний, особенно в Восточной Европе, которые в конечном итоге зависели от Соединенных Штатов. А тут приходит она, Россия, все время просится, возьми меня, Ельцин. И, наконец, они придумали. Они сказали Ельцину, что, знаете, вот НАТО, оно будет отмирать, оно будет более политическое, организации, а теперь будет настоящая организация, в которой будут все, вплоть до Кыргызстана, она будет называться «Партнерство во имя мира», и туда мы вас берем. И Ельцин чуть не заплакал пьяными слезами, обнял сначала Кристофера, а потом Клинтона и сказал: «Как вы это, ребята, классно придумали!» И прямо в документах написано, что это фигня, которую Ельцину подсунули. Я думала, откуда взялось это «Партнерство во имя мира»?
Ну, тут частая разводка. Как разводили, так и продолжают разводить. Знаете, о чем трагедия? Сейчас мы еще в вилке. Вилка, когда мы останавливаемся и хотя бы в нейтралитет заходим, прекращаем убивать, уже даст огромное преимущество. Если где-то там в отдалении мы там начинаем выстраивать какие-то отношения, то это супер преимущество.
А где вы нейтралитет-то видели?
Да, но, ну, допустим, останавливаем войну, и Украина уходит в нейтралитет.
А это как?
Ну, как государство нейтралитет, не вступает ни в ЕС, ни в НАТО, ни в Россию.
Не-не-не-не, а как? Какие у вас, какие шансы войны остановиться? У меня
Я
такое ощущение.
говорю, я строю гипотетические сценарии, послушайте же внимательно. И у нас есть шанс выйти из ловушки 91-го года. Умный человек один приезжает в Москву и договаривается о новой системе отношений. Например, если в Москве будут достаточно умны. Вот, и в Минске, там Минск еще берем и договоримся на троих. Вот в нейтралитет. Не воюем и даже медленно где-то там начинаем выстраивать какие-то линии, сходимся. Экономические, например, кооперацию. Но там же рынки вооружений, энергетики там, и так далее. Так сделали бы умные люди. Но реальный сценарий сейчас, который реализуется, у России нет выхода, потому что Россия платит сейчас. В чем не договор идет? Считается, что украинцы такие, ну, из наших бесед с вами, где мы очень роль Украины подчеркивали, может сложиться впечатление, что во всем виноваты украинцы, которые такие бестолковые, хотели в ЕС и НАТО и так далее, и так далее. Но на самом деле, надо же четко сказать, проблема-то в том, что основная ответственность на метрополии, на Москве, это она бежала в НАТО, сломя голову. А
О чем
украинцы,
я, собственно, и...
просто отвечали, зачем нам к вам присоединяться, если вы бежите в то же самое НАТО, так мы сами побежим. Господа же в Брюсселе, не в Москве. Зачем нам два господина и в Москве, и в Брюсселе? Мы напрямую Брюсселю будем подчиняться. Поэтому основная вина на российских элитах, которые тот же Путин правдами и неправдами там в это НАТО пытались засунуться. Мы 26 лет плевали в лицо Путину, чтобы он наконец-то на Западе сообразил более-менее, что что-то здесь не так. Он соображал постепенно, начиная там, с 2007 года, с Минской речи. Вот сейчас маятник качнулся, но тут украинцы свои лучшие черты проявляют. Уперлись, у нас гидність, мы не сдамося, да, и так далее. Что это мы вот в Москве пойдем на поклон, не отдадим 4 области и так далее. Поэтому программа такая. Прогибаем все, но не подчинимся проклятой Москве. И вот здесь бы Москве занять позицию разумную, которая звучит так, что, ребята, ни о каком подчинении речи не идет. Союзный договор. Или договор о взаимном нейтралитете, о системе, о создании коллективной системы политической, национальной, вернее, политической, военной и экономической безопасности в Восточной Европе, например. Или между Беларусь, соглашение между Беларусью, Украиной и Россией. Не надо вступать, не надо объединяться, если к этому не готовы, тем более после страшной войны. Не воюйте, не воюйте, кооперируйтесь. И все. Вот разумное решение. Союзный договор на троих. А кто хочет, может еще присоединиться. Вот это было бы разумным решением. Но
И
так
какой
теперь
шанс?
подождите, теперь украинцы так уже не могут. А еще не может большая часть россиян, которая орет от хохлов, раздавим их полностью. Идиоты из той стороны, другой стороны. А скорее всего будет так. Россия с огромными потерями. Криво, косо, колоссально, но за 5-10 лет решит проблему, и украинцев не будет вообще. Через 3 поколения завоеванная Россия и Украина, ту часть, которую удастся взять, там уже левобережье или еще и правобережье, ассимилируются. Украинский язык останется в селе, либо на уровне детских колыбельных, там и каких-то там еще, и так далее, и так далее, и так далее. И украинцы, наконец-то, националисты получат то, что они так долго каркали. Российские чиновники во главе с Путиным последнее, что хотели делать в жизни, это решать украинский вопрос, вопреки украинской пропаганде. Никогда они его не хотели, даже лезть сюда не хотели. В принципе, это тяжело администрировать, ну его нафиг, эта война. Лавров этот бедный, который говорит извиняющимся тоном Западу, зачем вы нас заставили вообще с вами воевать? Мы не хотели и прочее, прочее. Но жизнь заставила, и позиция Запада, и упрямство вот этой антироссии, которая в Украине, так и заставила Россию явиться и решать эту проблематику. Россия, почему такие потери несет колоссальные на фронте? Она оплачивает свой долг, свое бегство на Запад. Свою попытку доиграть 91 год до полного национального позора и поражения. А теперь за это приходится оплачивать очень дорогой ценой. Сотнями тысяч украинских, российских военных, НПЗ и так далее, и так далее. Так вот, а теперь украинцы говорят, вы нас так обидели, мы вот мириться с вами не будем. Мы будем воевать до последнего украинца. И они доиграются, что на той части, где будет Россия, украинцев не будет. Все как их в страшных сказках пропаганды. Хотя российское руководство, российское начальство жизнь бы положила, чтобы этим не заниматься. Они против воли это делают. У них до сих пор куча иллюзий. Они же носятся по этому Западу, ищут, с кем можно разговаривать, с кем можно вообще договориться. А проблема демократии в том, что у нее нет преемственности политики. Потому что, когда демократия в кризисе, каждый новый правитель разворачивает полностью внутреннюю и внешнюю политику своей страны. Договорился с Трампом, ну, через 4 года демократы выиграли, или они выиграли промежуточные выборы, и уже не та политика в Америке, все договоры по боку. Они приезжают и говорят, ну, вы же не с нами договаривались. Мечта российского начальства с кем-то договориться, ничего кроме гомерического смеха не вызывают. Они бегают, ищут везде этих партнеров, а партнеров-то нету, нету их. И это надо очень четко понять. Поэтому Россия платит свой чек, очень дорогой, очень кровавый. Это ж только боты российские рассказывают, что потери украинской армии больше, чем российская. Реально-то мы знаем. Мой товарищ недавно взял пленного очередного, и у них этот самый, с 18.04.2025 из роты в 96 человек осталось в живых 4.
В живых
В живых осталось
или
четверо. В живых. Не раненые, убитые, в живых. С одной стороны, это не так много, это 15 человек в месяц потери. Россия так долго может воевать, но с другой стороны, вдумайтесь в эту цифру. Россия оплачивает свой чек за попытку построить систему ПРО с Западом. За попытку там, я не знаю, что базу НАТО сделать на Волге, за попытку вступить в это НАТО, понравиться этому Западу, который ржал и разводил. Не весь, давайте четко говорить, действительно, Запад неоднозначен. Глобалистский Запад. Давайте быть точным. Будем употреблять теперь термин «глобалистский Запад». А то подумается, что весь Запад плохой. Есть Запад, который воюет с этим глобалистским Западом и готов учитывать национальные интересы там, и глобального Юга, Украины, России и так далее, и так далее. С глобалистским Западом. Так вот, фишка в чем? Что она заплатит свою цену, украинцы платят свою. Но вот я же говорю, я вот все жду, что кто-то умный найдется и скажет, может, хватит, ребята, может, прекратим этого всего. За ум возьмемся. Но тут уже гидность. А гидність, она же не отпускает, она языческая богиня, очень такая, человеческие жертвоприношения ей нужны. Гидність не будет отпускать, да, последнему украинцу с проклятыми москалями не будем иметь дело. Ну и москали тоже начинаешь думать, ребята, может кто-то там в Москве умный найдется, который перестанет становиться в позу великодержавия, а предложит договориться с учетом взаимных интересов. То есть от Москвы своя жертва нужна, свой ум, от нас своя жертва нужна. Не
Какая жертва от
тот-то.
Москвы?
Не перестать становиться в позу великодержавия, старшего брата. Давайте договоримся. Да, вы сильные, вы ядерная сверхдержава. Как бы, да, у вас старший голос, но давайте же все равно договорную основу строить. А не просто тупо подчинитесь нам и все.
Так, а вот я не понимаю, как это. То есть я абсолютно согласна, что это лучший выход. Я даже больше сказала, я думаю, что ну вот как Англия и Шотландия объединились только тогда, когда королем стал шотландец.
Ну, типа того.
Да, то есть в этом
Не,
смысле.
я, конечно, стараюсь стать президентом России, но все-таки некоторый путь надо пройти еще, да.
Нет,
Поэтому, да.
я в принципе, я могу сказать, что когда Путин назначает Кирилла Дмитриева главным переговорщиком или Мединского посылает в Стамбул, он идет как раз по этому пути. Он...
Безусловно, украинским вопросом занимаются украинцы преимущественно.
Да, и он дает понять, что вот смотрите, как оно должно быть правильно
Да,
устроено.
Дмитриев киевлянин, да.
Но, тем не менее, я пытаюсь понять, вот в нынешней ситуации, какие силы заинтересованы в том, чтобы произошло объединение, а не завоевание, допустим, с расколом по линии боевого соприкосновения. Потому что, ну, давайте говорить честно. Во-первых, Путин сейчас совершенно не заинтересован в останавливать войну, потому что у него есть стратегическое преимущество. Вы сами это
Нет,
очень
только по
красочно
одному,
описывали.
смотрите, он только по одному не заинтересован, потому что нет партнера, с которым можно разговаривать в Украине. Это единственная причина.
Я бы сказала, что он скажет так, а вот сегодня договорятся, как
Ну
Минские
да.
соглашения и все прочее. И
А
кроме того, у него
он еще
действительно
может быть, да.
есть, я сейчас понимаю, что у него действительно вот есть вот этот вот список, начиная от партнерства во имя мира,
Да,
сколько раз кидали,
да,
правда,
да, да, да. И
правда
знаете, как
напрашивались, кидали, потому что сам подставлял бок.
потому что сами подставляли, да, но тем не менее ж кидали.
Просили кинуть.
Все равно ж кидали, правильно?
Да, но кидали.
Да. Так вот, да, и в этом-то трагедия. Поэтому у Путина ответ один. Ну, тогда война, раз вы не хотите, не можете обеспечить нормальное партнерское взаимодействие с выполнением договоренности. Помните, что он сказал на последней конференции? Сказал, Россия свои договоренности выполнит, если они будут заключены. Выполнит в полном объеме. Таксисты, которые ненавидят Россию, и всю жизнь посвятили борьбе с ней, прямо говорят, мы не можем вспомнить ни одного случая, когда россияне, о чем кулуарно договорились, не выполнили. Всегда выполняют. И вот россияне ищут таких же партнеров где-то на Западе, в Украине, а их, бляха, нету. Нету их. Что это временщики, задача которых сесть на забор и доить денежку. Ну, либо кто там что дает. Да денежку. Денежки все сводятся у этих либералов. Особенно леволибералов. Поэтому в этом трагедия. Поэтому Путин в каком-то смысле находится в ситуации, когда у него выхода нет, ему надо воевать, потому что по-другому он это изменить не может, это положение. И раз нет партнеров, значит, надо завоевать и администрировать единолично. Вот логика. А были бы нормальные партнеры, способные обеспечить пролонгированное взаимодействие, не воевали бы, договорились бы.
Я бы сказала, что Путин вообще любит контролировать все сам. Вот посмотрите, что он делает
Он
с
любит
российской
контролировать все сам,
промышленностью.
потому
У
что,
него есть
бляха,
этот...
по-другому не работает, понимаете, да?
Да, у него есть это, к
Это все,
сожалению,
смотрите, это
тенденция.
слабость человеческого капитала, это проблема любого начальствующего, любого, трагедия. Что ты бы отдал все полномочия, ну что, реально интересно в 70 лет 24 часа в сутки работать или как? Хочется иногда
Конечно,
попрыгать, на
интересно.
природе погулять, гусей покормить, ну, по стратегическим вопросам интересно, а в мелочи вникать. Так не на кого ж положиться, бляха, не на кого возложить ответственность, они либо воруют, либо разбегаются. Либо то и другое сразу. В этом проблема. Партнера хорошего ищу. Помните, как Высоцкий, Глеб Жеглов?
Хорошо, давайте предположим, что Путин у нас сферический конь в вакууме, уговорили его, условно говоря, на союз с Шотландией. Как бы на союз, а не подчинение. Дальше возникает вопрос. С другой стороны, мы с одной стороны имеем президента Зеленского, который немедленно теряет там власть, жизнь, деньги, вообще все что угодно, если наступает такая ситуация. Мы имеем европейцев, европейских политиков, которые категорически против такого решения хотя бы по той простой причине, что они уже вложили свой капитал в историю Украина чистая, замечательная, борется с кровавым российским фашизмом и вообще чуть ли не генетическими рабами, потому что этим тоже попахивает. И, ну, как на этом карьера сделалась, они просто все это потеряют. И третье, мы имеем Трампа, которому скорее, который, конечно, был бы скорее за, единственный человек, на мой взгляд, который действительно заинтересован в мире, потому что боится, что иначе Украина проиграет, и на нем это повеснет, как на Вьетнаме. Но у него не первоочередная эта задача советской власти. То есть я
Ну,
просто не вижу ни
нет,
одной
да.
силы, ну, кроме Трампа.
Главное сопротивление будет с Запада, конечно, такому нормальному, даже не объединению. Давайте хотя бы на уровне нормализации отношений. Запад будет сопротивляться по полной.
Ну, так.
Ну, и это задача историческая, которую придется решать. Либо украинцы возьмут как это, голову в руки и яйца, да, остальные, чтобы Западу показать зубы. Тем более они, смотрите, как его красиво презирают, уже не боятся. Вот. То есть условия в каком-то смысле созревают.
Что
Либо
их будет
Путин,
решать?
либо...
Стерненко спритул и скажет: о, теперь давайте это, мы Запад-то презираем, заключим союз с Россией.
Стерненко и Притула, это вот вопрос поломанной спички. Вот. А второе, либо Путин завоюет и скажет: ребят, ну теперь это мое, и вон там как полутора миллионам российской армии и еще 500 тысяч украинской. И все с боевым опытом. Давайте теперь снова поговорим о НАТО на границе 97-го года, например. О взаимной торговле с Европой, взаимовыгодной. Хотите? Не хотите? Ну, смотрите. Опа, 200 дронов куда-то потерялись. Полетели. И что? Что вы сделаете, товарищи на Западе?
Так вот, как раз, знаете, насчет объединений. Это, наверное, будет мой последний вопрос, потому что мы уже почти 2 часа. А я к книге Хортона еще вернусь, потому что я говорю, я на что циничный в последнее время человек, но я читаю, и у меня, ну вот реально глаза лопаются, потому что представьте себе, что партнерство во имя мира было специально обманкой, и на которую еще Ельцин ходил вокруг и бегал: обманите меня, пожалуйста, обманите меня, пожалуйста.
Цитирую
Конечно.
Владимира Владимировича Преснякова. «Обмани меня, и я поверю». Правильно? Есть такая у него песня хорошая. «Обмани меня».
Да, вот это было из этой серии. Но, еще раз повторяю, для меня главный результат книги Хортона – это я, ну, с удивлением смотрела на то, что Европа, которая после Первой мировой, вернее, до Первой мировой войны было несколько крупных империй, а превратилась, ну, в какую-то Папуа Новую Гвинею в наше время. Вспомним ту же самую Югославию, как она удачно распалась, и, может быть, ее отдельно обсудим, потому что там происходили очень похожие события. И мне всегда казалось, что это, ну, такая достаточно случайная историческая, но само собой так получилось. И вдруг, читая как раз книгу Хортона, я поняла, что США были исключительно заинтересованы, с одной стороны, в такой виртуальной колонизации Европы, в том числе с целью предотвращения, там, чтобы все эти страны сцепились друг с другом и начали резать друг друга. И с другой стороны, чтобы они все были маленькие, как возможно, более маленькие, и они бы при этом вынуждены были бы находиться в вассальных отношениях с Соединенными Штатами Америки. А во-вторых, ну, они были бы слишком маленькие, чтобы, ну, как бы самим надуться. Понятное дело, что при этом Германию уже невозможно было разделить, или там Францию. А вот все, что там было свеженькое, ну, например, та же самая Чехословакия или, например, та же самая Югославия, они совершенно не случайно распались. Это когда было очень вот, чтобы эти камешки были поменьше, это как раз было очень важным способом построить абсолютно недееспособную, абсолютно зависимую от крупного сюзерена Европу, и просто Россию оставили за бортом, даже не потому, что это было направлено непосредственно против России, хотя у некоторых это было направлено непосредственно против России, а потому что она как-то была, знаете, слишком большая, вот не лезла вот в эту камнедробилку. И как раз в связи с тем, что вы говорите о возможности условного конфедерации, условного союза, Вот я смотрю и вижу, что конфедерации и союзы не работают, что одна из главных проблем современной Европы в том, что в ней нет гигантских крупных образований, как до Первой мировой войны, которые могли бы договориться между собой, а бегает куча всякого маленького, которое зато бегает в Вашингтон или в Брюссель.
Они же поставили вопрос, как, что давайте договоримся, чтобы преодолевать право вето отдельных маленьких государств или отдельных государств. Вопрос голосования по внешней политике ЕС. Но проблема в том, чтобы проголосовать такое вето, нужно единогласное союз всех государств. Поэтому как бы задача заведомо нерешаема. Что я хочу сказать? Это очень ценная мысль, что не удаются конфедерации. Это лишний раз показывает, что сценарий, увы, когда разумные силы в Киеве, Минске и Москве сами договариваются, скорее всего, нереален. А вот сценарий захвата и администрирования, например, из Москвы, пусть даже с полным рекрутированием кадров из Минска, из Киева, из Днепра, и где хочешь, вплоть до того, что они будут получать высшие должности и прямо руководить этим объединением, как всегда и было в Российской империи, либо в Советском Союзе. Вот этот сценарий дважды уже был в этой истории, и, видимо, будет третий, к сожалению. Вопрос, сколько погибнет украинцев и русских на этом пути? Россия? Ну, вообще русских. Для меня это гибнут русские. В музее гражданской войны в США я в одном видел, когда они пишут, в этой битве погибло столько-то американцев. Сначала. Общие потери выдают как потери Америки. А потом расписывают южане, северяне. Я на самом деле революционную вещь хочу сделать. Начать читать потери этой войны как общие потери.
Да.
Вот это давно надо было бы сделать. Я все жду, когда Москва может сообразить, когда будет она писать, что сегодня на Украине, Киев никогда не сообразит, что там за месяц погибло, например, условно 20 тысяч человек. Там или сколько там и гибнет, там 10-15, дай бог, что поменьше. А потом российская сторона, украинская сторона, отдельным припиской. А вообще погибло 20 тысяч русских, собственно говоря, в этой бойне, которую устроили. Поэтому, увы, а, к сожалению, я думаю, что Путин это все прекрасно понимает, что его столько раз обманывали, он столько раз пытался найти партнера, договориться, там, в Минске эти выполнить, переминские, и так, и все это, что у него выхода нет, как идти до конца, к сожалению, к огромному сожалению. Нету вменяемых политиков, способных поставить вопрос в мире, который расползается по Хантингтону, по цивилизациям, крепостям, поставить вопрос о том, что мы-то вообще при всей не проблематики друг друга, при огромном обилии гражданских войн, мы-то все равно принадлежим к одной цивилизации. Называется
Поэтому мы воюем,
русская
как Америка
православная. Да,
с
русская
Северой.
православная. Поэтому, ну, надо делать символично. Ну, Россия должна быть умнее, мне кажется. Но все-таки империя, или она ищет, давайте так, ищет новую форму империи. Надо делать какие-то шаги. Да, Путин транслирует центральный сигнал. Он говорит, что это братский народ. Происходящее в Украине для меня трагедия. Но, честно говоря, есть жесты, которые можно было бы сделать. Вот, например, почаще говорить, что это война гражданская, с его точки зрения. Почаще начинать считать общие потери. Самое
Еще.
сильное, смотри, да, самое сильное, что я бы сделал, это вот что не делаю, это самое слабое место россиян. Они не признают косяки, которые устраивает российская армия. Ну,
Yes.
убийство гражданских. Самое слабое. Вот если была нормальная империя, что бы она делала? Она бы это все признавала. Приносила извинения и платила бы компенсацию. Сделала бы счет в третьих странах. Она же не может переводить в украинский бюджет во время войны, правильно? В третьей стране, посредником, которая выступила, Турция, все, что хочешь. Там как бы, да. И украинские семьи могли бы получать компенсации из российского бюджета. Но если вы уничтожили граждан, которых вы считаете своими, то, наверное, как бы в результате войны, да, эксцесс, да, война, да, гибнут дети гражданские, ну, заплатите, компенсируйте. Зачем вы копите ненависть? Зачем вы выставляете дополнительные препятствия? Вам же потом с этой ненавистью работать, даже если вы завоюете всю Украину, вам потом с этим работать, усмирять. Это еще дополнительные жертвы. Это огромные колоссальные усилия по отбиванию голов тем взрослым, которые вас ненавидят, перевоспитанию детей. А зачем? Говорите сразу, да, попали, это война, эксцесс. Так получилось. Целились в военный объект, попали в жилой дом. Благодаря работе украинского ПВО, РЭБа или сами промахнулись, мы платим компенсацию. Мы приносим извинения, платим компенсации. Получили бы такое моральное преимущество, что куда там. И вот то, что Россия... Меня вчера Собчак в интервью спросила. Главный недостаток украинской пропаганды, главный недостаток российской пропаганды. Я так и сказал, украинцы слишком расчеловечивают все. И себя, и начали с противника, а потом себя, потому что остановиться невозможно. Уже стадия, когда правильных украинцев расчеловечивают. Раньше они россиян расчеловечивали, до этого и русскоязычные. А российская, она спросила на меня, она сказала именно, я сказал не благородство, там формат был короткий, я не сумел пояснить, как вам, ну, уже конец был записи. Ну, вот подтверждаю тезис.
Поясните.
И так я же уже пояснил, поблагороднее надо быть, перестать орать про младшего брата, хохлов, которых мы задавим. Ну ж, Путин вам же все сказал. Братский народ, происходящая трагедия. Докажите это делами. Извинения и компенсации. Понятно, вы уже не верите в возможность договориться, уже нет партнера в Киеве, уже надо завоевывать эту Украину до конца, с вашей точки зрения. Ну так завоевывайте как своих.
Очень циничный вопрос. Во-первых, Путин, знаете, очень он не любит идти назад. Он считает,
Но
что
он
он
всегда идет до
подмет.
конца, это его сильная сторона.
Да, он всегда считает, что если извиниться, то это как бы признаешь ошибку. Вспомним хотя бы тот же самый MH17. А вот у меня есть такой вопрос. Вам не кажется, что если будут какие-то компенсации, извинения, прощения, помилования и так далее, это все будет только после войны, потому что вот как раз вот после войны победитель может позволить себе быть
Хорошо,
благородным.
может быть и
А во
такое.
время войны это типа слабость, это мы типа
Не знаю,
совсем.
возможно, по каким-то там российским пацанским понятиям это так. Но смотрите, можно тогда это сделать, заявить официальной программой. Например, сказать, дорогие друзья, вот уже есть оккупированная нами территория или возвращенная. И мы что? Вот программа компенсации для тех, кто пострадал от ведения боевых действий. Может, там Кириенко что и напридумывал уже, это надо уточнить, но нету публичного. Даже если там реально переводятся деньги, а по некоторым данным Россия 120 миллиардов слила в прошлый год долларов на оккупированной территории, на секундочку, то
Нам
как
там
бы
строится, и, как я понимаю, действительно
становится
строится.
5-10, но тут вопрос как бы, а как же, есть же символический капитал. В чем слаба Россия, это в символическом капитале, соответственно, в пиаре. Оно дело-то делает, но надо же занять позицию. А украинцы как раз, в чем разница между русским, российским народом и украинским? Украинцы, россияне очень плохо в символический капитал и в пиар. Они целиком на нем сидят, готовы умирать и не видят, потому что это фон, а не фигура. Украинцы наоборот. Они предельно содержательны, каждую копеечку посчитать, а поскольку сознание и подсознание на 180, они всегда что? У них всегда символы в фигуре, а не в фоне. Потому что украинцы ради бесполезных символов, ради символов, над которыми они издеваются, они все равно готовы их писать в Конституцию и бежать за них умирать, как за ЕС и НАТО. И надо учитывать этот менталитет. Проблема в том, что в России никогда всерьез украинцев не изучали. Украинцы, чтобы иметь дело с украинцами, нужно постоянно обслуживать символические раны украинского народа. Демонстрировать, что понимание, вежливость, реально изучать. И реально компенсировать. Путин пытался это делать. Он статью 16 июля 21 написал, 22 еще написал, где даже Забалуевский указ умудрился измениться, хотя это эксцесс был на 1,5 года, касался не запрета украинского языка, а всего лишь литературы, которую поляки печатали для того, чтобы во время польского восстания, для того, чтобы раскачать Украину еще. Чисто рипсошку запретил и все. Но из этого сделали запрет. Так Путин за это умудрился извиниться еще вдобавок. Но эта линия крайне слаба. Они не дорабатывают, откровенно не дорабатывают в этом смысле, не понимая характер украинцев и как это работает. Им нужно, украинцам надо заносить символические хвосты постоянно, демонстрировать, чтобы гидность, им надо демонстрировать, что мы вас уважаем, вы наши, вы братские. Да, к сожалению, гражданская война, но смотрите, вот украинская культура. Вот смотрите, вот типичный пример. Пример. Есть же мостки, артефакты очень серьезные. В прошлом году, по-моему, было 50-летие фильма «В бой идут одни старики». Это фильм, который вот лучший мост между россиянами и украинцами. И Камыс Титаренко, Быков, то 5-10, Быков украинский русский, который из Краматорска, который это все снимал, лучший фильм про мировую, вторую, Великую Отечественную и прочее. Но это было, что бы я сделал? Я бы сделал показ 50-летие фильма в кинотеатре. Пригласил бомонд российский, украинский, белорусский, украинский, если бы захотели, там, кто в эмиграции, кто это сам. Пришел бы на месте Путина или как бы чина повыше там в России, выступил, сказал про то, что мы совместно воевали, совместно добыли, отстояли, победили страшного врага. Пиетет украинским героям. Перечислил бы, сколько было украинских героев Советского Союза, сколько украинцев воевало и пало во Второй мировой войне или во Великой Отечественной войне, что не Россия победила, как когда-то сказали, мы могли бы без всех обойтись, а это было совместное наше деяние, и без него было никак, одни бы мы не справились. И тогда и возложили цветы солдатам и тем, вот это, бляха, это же действие, которое не стоит ничего, а дают так много. Но
День
Москва...
рождения Паскевича отпраздновать.
Паскевича, миллион вариантов, не понимают это. Зачем вы боретесь с тем, что Королев был русский? У него в анкете написано, при поступлении в КПИ лежит в музее Королева в Житомире, украинец. Так подчеркните это, скажите, вот это нормально, украинец правильный, здорового человека, мы таких любим. А есть там неправильные, Шухевич и Бандера, этих мы не любим, против таких мы воюем. Зачем вы тупите этим своим долбанным великошовинистским русским идиотизмом в стиле «все должны быть то поголовно русские или россияне», да, и Королев никаким не был этот самый, у него фамилия на «В» заканчивается. Может, он Короленко, просто переписал, его предки переписали, как обычно это делается. И так далее. Поэтому, зачем? Ни хрена ж там в этой Москве не понимают про украинцев. Поэтому все тупо, грязно, мясно, и гибнут пенсионеры в Яровой под ударами ФАБа. Хотя все можно было сделать абсолютно иначе. И я же говорю, только взять люк и бить по голове одних, вторых и третьих. Белорусов меньше, потому что они умнее. Потому что, идиоты, что же вы творите, мать вашу, что же вы творите? Если бы вы знали, как к вам реально относятся товарищи таксисты.
Так я последняя тогда, вот просто уже завершая эфир, товарищ таксистов, процитирую колонку человека по имени Джон Геттис, это соратник Джорджа Кеннона, один из негласных советников президента Буша, когда в 98 году он писал, один из десятков американцев, что же вы делаете, расширяете НАТО, как же вы из архитектуры нового мира исключаете побежденных, как после Версальского договора, потому что вот я для себя сформулировал, что расширение НАТО – это был такой длинный Версальский договор, который кончился, чем кончился. Так он прямо написал, а что расширение НАТО, хвастались его собеседники, а у него хорошие были собеседники, раз и навсегда продемонстрирует, что русские никогда не были и никогда не станут частью европейской цивилизации. Кстати, это к украинцам тоже относится,
Тоже
потому что
идиотизм, да.
просто эти собеседники, скорее всего, не очень в тот
Если бы Запад
момент,
был разумный,
98-й год.
да, если бы Запад был разумный, он в 91-м году бы посадил за стол проигравших там и выделил им кусок, как Ельцин наивно верил, а потом верил наивно Путин. Что да, раз новая разрядка, раз либерализм, мы либералы, вы либералы, то мы договоримся. А хрен там пополам, и сейчас не так. Короче, сборище, мировая политика – это сборище идиотов. Единственное, что кто меня не разочаровал пока, это Моди и Си Цзиньпинь. И я смотрю, Россия хоть очень медленно, очень по-русски, очень криво и косо, но разворачивается в нужном направлении с огромным колоссальным количеством кровавых ошибок, шлепая по грязи и по крови. Вот русские, россияне не понимают, насколько их унижает отрицание Бучи, насколько их унижает, например, попадание по Ахмадеду. Это тотальное унижение. Вы позоритесь этим самым отрицанием.
Израиль в таких случаях
Да.
никогда не отрицает, всегда честно
Да.
признает, и этим-то становится
Ну,
крутым.
правильно, позор, моральный капитал накапливает. Вы позоритесь, когда вы, надо сказать, да, попали, виноваты. Компенсации во время моей войны не можем платить, заплатим после войны. Идет учет, вот почтовый ящик, можете и телефон доверия, пишите, звоните, давайте доказательства, будем разбираться после войны, будем платить компенсации. Все, у вас моральная позиция улетит в облака, лифт моральный. Вы правы со всех сторон, даже если применяете жестко военную силу, ставите жесткие условия, завоевываете. Бляха, как маленькие какие-то дефективные детки. Ой, это не мы, это кошка банку с вареньем уронила и все съела, понимаете? Вы, бляха, империя или кто вы? Что же вы ведете себя, как коты помойные, подколодные? Что за обивалент? Ну, ладно, украинцы обиваленты, вам-то что быть амбивалентным? Вы в собственной силе стоите, вы уже Запад победили. Ну что за наш... Не-не-не-не. Большие дяди, пропагандисты за миллиарды долларов. Это не мы, это украинцы себя сами. Тогда мы никого не попадаем. Дискредитация российской армии. Мы, пятое, десятое. Да, мы. Не бегайте от правды. Это мы. Вот расследование, вот компенсация. Все. Воюем дальше. Если у вас ума не хватает остановиться и договориться, мы будем воевать дальше. Но мы не отрицаем то, что мы делаем. Мы смотрим правде в глаза. Русские про правду. Русский – это тот, который правду всегда предпочитает выгоде. Всегда. Невыгодно признаваться, но зато выгодно быть правде. И тогда ты русский по-настоящему, и моральный авторитет у тебя до небес. Вот когда русские станут русскими настоящими, тогда их никто не сможет остановить вообще в этом мире. Но русские сами себе не соответствуют. Мозги на одной полке, сердце на другой, язык на третий. Вся эта война про то, чтобы эти все вещи сошлись. Русский пафос, русский логос, русская рацио. Ну, потому что, ну, это катастрофа. Ну, я не знаю, я когда смотрю на россиян, ну, вроде как вот уже с Западом зубы показывают, молодцы, эй-эй-эй, и так далее, и так далее. Под Си Цзиньпинь они гнутся, на равных говорят и прочее. И тут, нет, это не мы разбомбили Яровую, это украинцы сами. Да, господи, что ты думаешь? Ну, только что скарабкались на эту ледяную вершину, опять съехали. Так что еще и штаны спустили, да, и на весь мир опозорились. Вы что, слабаки такие, не знаю, что коты нашкодившие. Ну ты ударил по пенсионерам, эксцесс исполнителя, война, извините, так получилось. Признали компенсацию. Несовершенные средства вооружения, Запад не дает технологии, не можем сделать бомбу, которая в форточку попадает. Воюем тем, чем можем, за свою русскую цивилизацию. Извините, вот компенсация. Все, что вам еще надо? Зачем вы над пленными издеваетесь, кретины? Зачем? Зачем? Вы же спускаете в унитаз заработанный вашей же кровью моральный капитал. Зачем? Ведите себя благородно. А вы, украинцы, тоже издеваетесь. Мы издеваемся. А вы зачем издеваетесь? Мы тупая провинция. Мы бестолковые хохлы. Вы-то империя. Зачем вы это делаете? И вот эта русская манера списывать, как нашкодившие коты, списывать моральный капитал, сливать в унитаз, заработанный собственной кровью, это лишний раз показывает, что люк, которым надо бить их по голове, гораздо больше должен быть и тяжелее, чем кажется. Они по-другому не понимают. Вот вроде как уже туда, но настолько медленно, криво и косо, это просто вот, ну, на голову не надо. Ну как можно быть такими тупыми? Это капец. Одни белорусы более-менее. Вот реально.
Алексей, спасибо вам. Я бы еще продолжала, но мы уже сильно перебрали по времени.
Окей. До
И
встречи
я думаю,
снова.
что мы продолжим именно обсуждение, но если не с этого момента, то обязательно к нему вернемся. Юлия Латынина, Алексей Арестович. Алексей, спасибо вам. Это было великолепно. Подписывайтесь и на Арестовича, и на Латынину. Делитесь ссылками, ставьте лайки.
Эх, спасибо. До свидания.